смотри, что не сделаешь только для продвижения собственного телеграм-канала. У меня на башке сейчас 8 ушей одновременно.
Ну да, пожалуй, 8.
Ну, потому что 1, 2, 3, 4, ну и...
Ну, наушники относительно можно считать.
Ну, это же организм, сленг, да. Но все равно.
Это что? Все равно много. Итак, Шестиухий Орех и просто Василий Уткин с вами в эфире «Бомбардиры».
Да, у нас имеется твиттер-аккаунт, вызван смс, +7 985 970 45 45. Именно этим мы будем пользоваться в ближайшие 3 часа для связи с вами. Вы нам будете что-нибудь писать. Ай, как все-таки с 6 ушами трудно работать-то.
Знаешь, 6 ушами хорошо быть радиослушателем, а вот радиоведущему тяжело.
Сложнее, да. Все-таки я попытался залезть в вашу шкуру, да. Пока безуспешно. Ну что ж, в общем, всяко бывает. Че, друзья мои, у нас будет с вами? Значит, сейчас вы быстренько про... Я даже газет вообще не открыл. То есть не трогал. Просто взял пачку, вот, чтобы сохранить такую свежесть восприятия. Взял пачку с полки, куда у нас ее ложат. И с этой, значит, и будем сейчас...
У меня пачка все равно толще. Я все еще хрустин, который ты не подарил про время Березовского.
Но она толстовата. Я думаю, что я за все... О, да, это издательство «Корпус». Это не то, что в качестве рекламы. Дело в том, что они, как мы узнали из твиттера Алексея Алексеевича, да? Это мое единственное средство связи. В смысле? Нет, средство связи у меня телеграм-канал. А средство получения информации у меня твиттер Венедиктова. Вот. Именно это издательство у нас выигрывало тендер на книгу про Дональда Трампа. Вот эту вот огневую. Так что будет уже просто еще одна. Какая-то биопик будет еще. Ладно. Ну, в общем, короче говоря, мы, значит, совершенно вот такие девственные газеты. Пока я их, значит, да, даже в руках не держал. Возьму, почитаю. Потом
еще
там...
не мятые.
Еще, ну, потом, может, к концу эфира пожамкаем. Вот. Потом, после кратких новостей в 15 минут, которые будут у нас с Мариной Старсиной, придет нам Костя Пахмелов, расскажет про какие-нибудь актуальные спортивные штуки. Потом Яна Розова и Яков Широков о связи, все и сразу про погоду. А дальше что будет? Вы дальше и узнаете.
И все это время с нами еще будет Василий Антипов.
Да, ну, видим лицо Василия Антипова. Он рассчитывает, честно говоря, свалить чуть пораньше.
Ну, хорошо.
Все это время не надо бы, конечно, не надо бы. Ладно, все, сейчас реклама короткая, потом поедем дальше.
Дело прежде всего. Реклама.
Для вас не существует преград. Вы готовы переломить привычный ход событий. Начните Новый год за рулем Hyundai Santa Fe. Полный комплект интеллектуальных опций для тех, кто готов сделать шаг в комфортное будущее прямо сейчас. Ваше преимущество до 300 тысяч рублей и полис КАСКО в подарок. Hyundai Santa Fe. Уверен в дороге, уверен в себе. Hyundai. Предложение ограничено, не оферта. Действительно до 31 января 2018 года. САО ВСК, ПАО ВСК, Росгострах, ОРУС, Финансбанк.
Сделал время, час в потеке. Но с рекламой на эхе.
Так, опять.
Продолжаем.
Боже мой, 6 ушей очень мешают работе.
Хоть пихтить же, Орех, честное
слово. Ну, почему? Нет, давай. Я должен создать непринужденную атмосферу. Вот, кстати,
забыл. У тебя не получается.
Я стараюсь. Понятно, что не получается.
Уже на рекламных часах в «Ведомостях» опять 10-11.
Так, да, сейчас, стой, погоди. Значит, я... Вот. Уже по микрофону шлепнул. Так, значит, смотрите, мы начнем. О, Майка, в новой газетике. А? Фото какое.
Да.
Значит, после 3 секунд. Да. Мюнхен 72, как это было на самом деле. Ну, это вообще прекрасно, конечно. Нет, про Мюнхен 72 потом. Просто, значит, у нас фотография. Значит, наши баскетболисты, вот эти вот самые 51-50, табло. В общем, такая историческая фото на первой полосе в «Новой газете». И, соответственно, 11 и 14 полосах можно будет просто подробнее об этом.
Я так понимаю, что это пишет Юрий Рост, автор знаменитого фотоочерка, который находился в раздевалке нашей баскетбольной сборной, да?
Вот,
в момент,
да,
когда ожидалось, собственно говоря, решение всех вопросов.
Да, там была и долгая история, в общем, которая, собственно, и сейчас формально. Ну, то есть, она закончена формально, но фактически она продолжается.
Формально она не закончена, потому что американцы так и не получили серебряную медаль.
Нет, но это с их стороны, она как бы формально не закончена. А также в историческом смысле все уже там прописано.
А, ну это проехали, да, перегрузка уже не будет.
Да, вряд ли, да, там уже по составу не наберутся. Хотя это у нас не наберутся, у них-то, по-моему, из 12 человек 11 живы. Так, значит, «Ведомости», ой, как славно. Помимо того, что там часы показывают наше любимое с Василием время, то есть 10 минут 11, до которого нам еще 2 часа работать ровно, там такая изящная, ну, видимо, все-таки мужская рука, судя по ненакрашенным и коротким коготкам, держит маленький танк. О чем это будет писаться, я вам расскажу потом. Ну, потому что когда сам прочту.
И Юрий Башмет, правый верхний девят.
Точно, точно. Так, Ну вот в РБК тут в правой верхней девятке Люси Шатковская, предприниматель. Что она предпринимает, пока не знаю. Но девушка такая
симпатичная.
Симпатичная. Симпатичная. Ничего не могу сказать. Чуть пониже, конечно, ну тоже хорошие люди. Симпатичные, но по-своему. Особым своим обаянием. Это Антон Силуанов и Сергей Шойгу. И как-то, по-моему, они ведут напряженный разговор о том, как что-нибудь еще профинансировать.
Может быть, сказать, что Сергей Шойгу, очевидно, рассказывает что-то очень важное для себя.
Да, да.
А Антон Силуанов стоит слушать него с таким образом, чего изволить.
Ну, почти. То есть он говорит, понимаешь, Антон, ну как, кажется, говорит, понимаешь, ну они же на ты наверняка, понимаешь, говорит, Антон, надо найти бы, вот он так, знаете, так, когда человек немножко так нахмуривается, надо бы найти бы, конечно, вот на вот танк, ну, Скотт еще, Силуанов, а Силуанов стоит, думает, ну, надо бы, конечно, найти, бы. И думает, где? Ну, где, все там же, где и остальные деньги у нас. Так, а это вот кто эти люди в газете «Коммерсант»? Два бородача, на анонимных, похоже, они. Да, действительно, слушайте, я знаю банкиров анонимных, просто потому что они, если я ничего не путаю, близнецы, и они оба с бородами.
Вот. Но бороды у них разные.
Ну, бороды разные, наши как-то люди отличают. У них костюмы разные. Было бы смешно, если бы миллиардеры ходили, в общем, они примерно на 6-й возраст, если бы они ходили в сих упор в одинаковых костюмах, как в электронике. Нет, да такое уже тут не надо так вот. Так, потом 10 минут 11 показывают часы и... А, это в «Коммерсанте» же. У меня тут просто все по две штуки. Это очень мило с их стороны, кто приносит нам газеты, потому что, ну, мало ли, одну потерял. Ну, нас двое же, да, одному бомбардиру, другому бомбардиру.
Как и братьев Ананевых тоже. Только не близнецы.
Да, ну что, у тебя какой-то сегмент бороды тоже есть, а у меня вообще есть имбритый. Так, в российской газете, когда хотят проиллюстрировать что-то вообще связанное с Фемидой, все время вот эта вот тетку глазастую, которая на здании Верховного суда стоит с щитом и весами. Вот наша Фемида, она ясноглазая очень.
Тут недалеко от нас, кстати.
Да, вот отсюда даже вот с определенного ракурса прекрасно видно это здание. Так, Евгения Медведева делает что-то похожее, но это не Бильман, конечно, ну вот так вот, когда двумя руками держит конек за спиной. Потом «Веселая картошка», тут это в российской все газете напоминаю, потом какие-то озадаченные люди пытаются заправить на ржавой какой-то заправке свой, в общем, тоже довольно ржавый автомобиль. Ну, такая вот, да. И еще что-то про дачу. Слушайте, сегодня российская газета прям с МК конкурирует по иллюстрируемости. Так, и тут вот таким, что называется, как это, «Рыбий глаз» называется, да, вот этот объектив.
Ну, да, да.
Да, вот снята какая-то совершенно какая-то разруха просто. Дача с Уценкой, и это какая-то бытовка, дом 26 написано. Так, ну это понятно, это что-то про дачников. О, мама ми, я взял опять новую газету, у меня тут еще два экземпляра, но последняя полоса, там из «Жизни насекомых», это Ирина Петровская, и там смотри, как это эффектно. Все-таки последняя полоса тоже неплохо. Презерватив.
Ну да, действительно.
Презерватив, вернее, телевизионный экран в форме презерватива.
Еще про насекомых там.
Телегерой без героя.
А если учесть, что ты пишешь Ирина Петровская, то это вообще смотрится как революционно, как дизайном.
Да, значит, ну, уж как минимум надо прочитать, потому что, ну, что-то же...
Мне страшновато как-то.
Да, так, вот, ну, наконец. Значит, МК возьмем. Вот там, где российская газета, конечно, пыталась конкурировать, но сложновато ей в иллюстративном плане. Так, в правой верхней девятке вдова Олега Яковлева осталась без наследства. А это который был Иванушка? Ну, потому что, мало ли, может быть, уже... У нас часто героев забывают былых времен. Так, внимание, розыск. Это у нас нарисовал Меринов. То есть, интересно, у него сегодня картинка похожа прямо на фотографию. Необычно.
Почти безусловности, да.
Да. И так ярко все и прямо. То есть такое сочетание нескольких жанров. Внимание, розыск называется. Там же под ним письма президента. Это Александр Минкин, бай-бай Конституции пишет. Так, слева что-то страшное, судя по всему. Но пускно в детском саду ничто не предвещало беды. Значит, ну и вот тут дети затанят, ну так, закрашенные лица. И, видимо, не знаю, усыновление смерти подобное. Ну, какой-то и дальше гробы. Московский концерт. На гроб, похоже, честно говоря, и купель, в которую там пытаются какой-то батюшка. И что-то он в этой купели шарит багром. Шуть какая. Еще один человек с затонированным лицом чуть ниже. Последователь пермских головорезов оказался обычным бойскаутом. И, как ни странно, котенок. В «Московском комсомольце», но я смотрю, подпись написана «Погибший котенок». В общем, сегодня хорошая первая полоса в МК, просто очень хорошая.
Ну, да.
Я надеюсь, новости Марины Старшиной будут повеселее, хотя и не все.
Более оптимистичные. Да.
Москве 8 часов 15 минут. На Эхе новости. Трое пострадавших в результате нападения в школе в Бурятии. В тяжелом состоянии, сообщает местный Минздрав. Всего ранения по уточненным данным получили 5 человек, 4 детей и 44-летняя учительница. Инцидент произошел утром. Ранее сообщалось, что подросток, вооруженный топором, ворвался в класс к семиклассникам. Начал им размахивать, а затем совершил поджог. Между тем, по последним данным, нападавших, скорее всего, было трое. Один из них задержан, он якобы пытался покончить жизнь самоубийством, двоих ищут. В Уфе более 30 дольщиков жилого комплекса «Байрам» планируют начать голодовку в ближайшие дни. Как передает Росбалт, таким образом они хотят выразить протест против бездействия властей и застройщика. Дольщики не могут добиться результата более 2 лет. Обращение в местную администрацию и аппарат президента ни к чему не привели. Выплату приехавшим работать на Дальний Восток могут повысить почти в 4 раза, до 1 миллиона рублей. Законопроект, разработанный рядом ведомств, поступил на рассмотрение в Госдуму. Также планируется снять запрет на сокращение штата на предприятиях, получающих дотации, и разрешить заключать трудовые соглашения с иногородними специалистами на 2 года вместо 3. Центральный банк отозвал лицензию Барнаульского Алтай-бизнес-банка. Как отмечает регулятор, он использовал рискованную бизнес-модель, которая была ориентирована на кредитование, связанных с руководством банка компаний. Сейчас в кредитном учреждении назначена временная администрация. Алтай-бизнес-банк является участником системы страхования вкладов. Официальный курс доллара на сегодня 56 рублей 76 копеек, евро 69 рублей 26 копеек. В течение дня в Москве будет облачно с прояснениями. Местами обещает небольшой снег, минус 4-6 градусов, пока в столице минус 7. Марина Старцина, служба информации «Эхо Москвы».
Так, ну что, вот и Константин к нам пришел. Константин Похмелов, мы сейчас поговорим немножечко о... Чуть-чуточку для разгона о всяких спортивных новостях и событиях. Костя, привет.
Доброе утро, друзья.
Привет. Ну что, что-нибудь с изумрудных кортов? Или с ледяных?
Такие серенькие.
А я просто всегда любил, когда говорили про Уимблдон, начинали говорить на изумрудных кортах Уимблдон. Я помню, что сейчас не Уимблдон, но просто вот как-то привязалась ко мне эта фраза. Или, может быть, на ледяных просторах. Вот,
вот я хотел с ледяных просторов начать, потому что, ну, что греха таить. Там на Австралиан Оупен у нас осталась Маша Шарапова. Ну, мы за нее сильно будем, конечно, переживать. Вот, давай все-таки о фигурном катании.
Давай.
Там просто побольше поводов для радости, поэтому, может быть, и с этого
начнем.
Ну, я
не знаю, почему повод для радости, честно говоря.
Да?
Потому что, да, потому что, может быть, там, конечно, российский флаг развивается гордо, но я, например, очень удручен тем, что Евгений Медведев проиграл короткую программу.
А я, например, рад тем, что Алина Загитова выиграла короткую программу.
Вот, вот, вот. А я за Медведева, понимаешь?
А, ну так это же совсем другое, Василий.
Спокойно, стоять, стоять, не дергаться.
Это именно наш с вами спор, что вы за Реал, а я за Барселону. Ну что ж делать? От этого же футбол хуже не становится.
Голосование.
О чем?
Голосование. Сразу же голосование.
О, прорвало.
Голосование.
Никогда не знаешь, когда это начнется.
Я там в любую секунду, может, как не знаешь, когда сорвешься. Значит, итак, если вы за Евгению Медведеву и сожалеете о происшедшем, как Василий Уткин, тогда 660-664. Если вы за Алину Загитову и вы оптимисты, вам радостно, тогда за Константина Похмелова, я понимаю, что, конечно, это авторитет еще может поддавить, но тем не менее, тогда 660-665.
Начался подсчет ваших голосов.
Это сейчас, может быть, квелые такие, да, там, в смысле голосования. Пройдет, сколько там, 3 недели пройдет?
Да, на велосипеде, да.
На квелосипеде, да. И мы будем знать эти имена, просто они будут отскакивать у нас все. Будут. Мы все вперемся в телевизор, будем болеть за наших,
да,
каким флагом они не были.
Я напомню, что чемпионат Европы по фигурному катанию проходит сейчас в Москве, во дворце спорта «Мегаспорт». И то, что главным его событием будет как раз вот соревнование женщин-одиночниц, говорит хотя бы тот факт, что вот на всех сайтах, которые занимаются продажей билетов на, в том числе и спортивные мероприятия, вот женский одиночный турнир, он стоит как бы особняком. На него билетики подороже. Вот, вот всегда чуть-чуть, но подороже. Ни на мужичков, ни на спортивные пары, ни на танцевальные дуэты. А вот здесь вот раз и сразу на тыщенку, но побольше. И это понятно, потому что несмотря там на какие-то симпатии, приоритеты, все все равно две лучшие фигуристки планеты сейчас из России. С этим трудно поспорить. Одна двукратная чемпионка мира, действующая и чемпионка Европы, другая победительница недавнего финала Гран-при в Японии и, собственно говоря, спортсменка, которая на взрослом уровне пока еще вообще не проигрывала.
Тут надо на что обратить внимание все-таки, что у Загитовой как-то в этом сезоне традиционно не удавались ей короткие программы, а тут она выигрывала.
Не то, что не удавались, а просто она реально слабее в короткой программе, вот и все.
Да, у нее там были четвертые, пятые всякие места, а тут она выигрывала с результатом близким к рекорду Медведевой, но при этом все-таки сама Медведева, с учетом того, что человек не катался толком, не тренировался уже полтора-два месяца, все-таки выступила не так плохо, Василий, как ты переживаешь. Вот, поэтому, то давайте посмотрим.
А потом, друзья мои,
если будет произвольно.
Конечно, ждать-то осталось недолго, потому что буквально завтра уже девушки снова выйдут на лёд Мегаспорта и будут исполнять произвольную программу. А что такое 2 балла в фигурном катании? Например, вчера наши Ксения Столбова и, прошу прощения, не Ксения Столбова, а Тарасова и Морозов, совершенно верно, сумели отыграть больше 5 баллов и с какого там с 4-го места по итогам произвольного проката сумели оказаться на первом.
Но там, говорят аналитики, немножко французов-то придушили. Потому что французы же лидировали как-то.
Да, но они наделали ошибок. Они упали там и приземлились на 2 ноги. Я, правда, небольшой специалист, не могу точно заметить, где там одна нога.
Хорошо, слушайте, я вообще небольшой специалист. Я не могу там посмотреть, где у фигуристов.
На сколько ног они приземлились.
Ног фигуристов, да, я не могу так сказать.
Слава богу, что фигуристы, они осьминоги, понимаешь, а то там было бы куда сложнее.
Сложнее было намного.
Вот. Но, тем не менее, картина все равно приятная, потому что после не слишком удачного короткого проката 3 российские пары заняли 3 первых места на чемпионате Европы. Понятно, что на Олимпийских играх такого мы при всем нашем желании не увидим, потому что все-таки спортивные пары Европы...
У нас нету.
Да, у нас только, да.
Мы такого точно не увидим. Слушайте, у нас голосование завершилось.
Да вы что?
Что вы думали?
Нет.
50-50. Ровно.
Ну, правильно.
Половина за Медведева, половина за Загитову.
Нажали хорошо. Василий, я, понимаешь, а ты проигнорировал.
Нет, я уже... вы тоже скинули. Да? Смотрю, Василий.
Нет, я не стал.
Я смотрю, Василий.
Я упустил возможность принести победу Евгению.
А я наоборот, а не Загитов.
Всегда знаю, Василий, что посмотрел.
А вот объясни, Василий, а чем объясняется твоя в данном случае? Просто вот так вот симпатия и какая-то, и все?
Ну, понимаешь, мне кажется, что... Я люблю слово «заслужил». Ага. Но мне не очень нравится, когда
Неофиты такие раз.
Да, неофиты такие раз, фигак. И вообще мне не нравится Загитова. О! По-моему, я с точки зрения эстетики я понимаю, что очень сложно сделать.
Хореографии?
Сделать каскад из 3 тройных прыжков. Или 4-го и 2 тройных. Но это же уродство. Это же фигурная атлетика получается, а не фигурное катание.
Некоторое время так и есть.
Я же говорю, чистый
фигурная атлетика красивая.
Ну, конечно же, она выдающаяся девушка, безусловно. Но именно между ними двумя я выбираю Евгению Медведеву.
Прекрасно. Это спор, на самом деле, который идет очень давно, потому что...
Недавно, Загитова появилась год назад.
Нет, я имею в виду не про Загитову и про Медведеву, а про то, о чем ты сказал, скачут, понимаешь, маленькие девочки от горшка, 2 вершка, хрупкие, которым очень легко себя поднять, закрутить и приземлить, а тут же рядом Каролин Кёстнер, который, прости господи, не буду говорить, сколько годов, в 2 раза выше, уж не знаю там во сколько тяжелее, это не наше дело.
Это женское катание.
Это женское катание.
Почему это не наше дело, интересно? Это совершенно нормальные физические параметры.
Ну, хорошо.
У спортсменок, в отличие от других, там есть возраст, есть рост и вес. Да, действительно, это фактор спортивного соревнования. Почему, Константин, что ты лицемеришь-то?
Да нет, я не лицемерю.
Василий,
я просто точно не помню, сколько лет Каролин Кёстнер, поэтому завуалировал.
Есть 30.
В 2 раза старше она.
Я и говорю, а эти 15, понимаешь.
Так, когда родилась, это как раз кататься начинала.
И тем не менее, она, в общем-то, выступила достойно, мягко говоря. А дальше будет, еще лучше
выступить.
Ну, хорошо. Красавцы мои, друзья, дорогие. Мы с Константином-то только сейчас подразмялись. А через 1:10 мы встретимся еще для более продолжительной беседы. Потому что у нас сейчас со связи все и сразу Яна Розова, Яков Широков. Костя, мы не прощаемся. Thank you тебе, very much.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет специальную рекламно-информационную программу о связи «Все и сразу».
С вами Яков Широков. Здравствуйте. Квантовый телефон протестировали на физическом факультете МГУ. Особенность этой технологии в том, что такую связь невозможно взломать или перехватить здесь данные, говорят разработчики. Не получится и расшифровать информацию. В системе действует компьютер, дополненный оптоэлектронным модулем. Модуль по оптоволоконному каналу соединен с сервером. Интерфейс напоминает Skype. Для формирования секретного квантового ключа требуется не более 5 минут. Именно он используется для защиты коммуникаций. В дальнейшем при новом вызове система генерирует новый квантовый ключ, пояснили исследователи. Если программа почувствует вмешательство извне, она сформирует новый квантовый ключ. На физфаке был создан целый центр, в котором около 40 молодых ученых работает над квантовыми технологиями. Их наработки будут обеспечивать надежную защищенную связь в будущем. Она, кстати, востребована не только в военной сфере или в безопасности. Ею смогут воспользоваться, к примеру, банки.
Тенденции.
Эксперты ждут в этом году серьезного расширения так называемого интернета вещей. Сейчас под этой фразой принято считать быстро растущую сеть взаимосвязанных между собой устройств, которые с помощью программного обеспечения сенсора собирают информацию. Сюда входят чайник, автомобиль, холодильник, стиральная машина, термостат, зубная щетка и многое другое, что имеет подключение к интернету и способно передавать данные. Развитие отрасли здесь должно помочь внедрение 5G. С помощью скоростного стандарта связи 50 миллиардов устройств, подключенных по всему миру, будут обмениваться данными друг с другом. Крупные компании обращают внимание на выпуск электронных помощников, которые смогут включить свет, вентиляцию или заказать еду домой. А еще в этом году ожидается рост приложений дополненной реальности. Она будет использоваться во многих сферах, но особенно в рекламе, полагают специалисты. Очки виртуальной реальности станут дешевле и доступными для большего числа людей. Их все больше будут закупать образовательные учреждения, а новые программы позволят использовать одинаковую реальность сразу многими пользователями. Некоторые аналитики ждут, что в 2018-м повседневными помощниками людей станут так называемые чат-боты. Домашние роботы, к примеру, окажутся полезными для пожилых. К примеру, свои функции в напоминании о необходимости принять лекарства. Социальные сети будут нести больше ответственность за информацию, которую размещают их пользователи. Им придется сделать серьезные шаги для борьбы с фальшивыми новостями. Еще прогнозируют дальнейшее расширение применения дронов. Они станут компактнее и смогут доставлять не только посылки, но и служить обществу. Так беспилотники используют для доставки крови в Африке. Но они же могут вторгаться и в частную жизнь людей, так что многие страны займутся законодательным регулированием применения дронов. Агентство Bloomberg, в свою очередь, ждет, что в этом году Facebook и другие крупные IT-компании не смогут остановить распространение фейковых новостей. В следующем же году многие страны вынуждены будут создавать фабрики ботов для ведения информационной войны. В качестве примера деятельности таких ботов агентство приводит и Россию. Ожидается, что примерно половина трафика в Твиттере будет генерироваться фальшивыми аккаунтами. В 2020 году корпорация объявит о создании искусственного интеллекта, способного с большой точностью определять недостоверную информацию. Но во время президентской кампании в США, управляемые голосом, электронные помощники по дому окажутся взломаны и будут выдавать американцам протрамповские ответы на вопросы по экономике и международной политике. В 2025 году социальная сеть утонет в потоке фейковых новостей, полагает Bloomberg. Путаница заполнит интернет, никто не сможет отличить правду от лжи, и тогда американская администрация закроет Facebook, Twitter и Google. В 2028 вновь созданные платформы для общения будут способствовать созданию маленьких групп со сходным мышлением, в которых не будет идеологических разногласий. И такая фрагментация людей только усилит степень их дезинформированности. В течение 10 лет ожидается переход на цифровые деньги. Сначала некоторые банки объявят, что стали жертвой кибератаки, и все депозиты у них исчезли. Поскольку безопасность банков больше не будет гарантироваться, клиенты станут осуществлять платежи в системе биткоина, цена которого взлетит. В новых платежных системах будут доминировать Amazon и Alipay. Ранее Bloomberg одним из немногих дал верный прогноз о победе Трампа на выборах, а также предсказала Brexit, выход Великобритании из Евросоюза.
Новинки.
Компания HMD Global решила перевыпустить некогда популярный смартфон Nokia E71. Обновленная версия получит полноценную физическую клавиатуру и дисплей диагональю 3,5 дюйма. Он будет поддерживать сеть 4G. Также новой модели поставят 1 гигабайт оперативной памяти, 8 основной, будет поддержка съемных карт. Единственная камера смартфона получит разрешение 3 мегапикселя. С вами был Яков Широков. До встречи.
Это была специальная программа, представленная радиостанцией «Эхо Москвы» о связи «Все и сразу».
Метеоскоп.
Ну, много про погоду мы рассказать-то вам не успеем, но в качестве текущего, пожалуйста, минус 7. Ну, то не 7 текущего, правда, при минус 7-то замерзает все, минус 7.
Сегодня же крещение, сегодня все течет.
Это все текут туда, вот, в эту, текут к этим к прорубям.
Да, и мы купили. Вас еще будете сегодня купаться.
Да, 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 конечно, там, тем более, что один очень важный человек уже это сделал, искупался. Но вот пока минус 7, так что кому это важно, вот сегодня даже, может быть, температура важнее, чем все остальное. Температура воды пока сказать не могу. В водоемах нашей столицы, например. А так, пожалуйста. Новости, потом продолжим.
Москве 8:30. Нападавших на школу в Улан-Удэ могло быть трое, утверждают местные власти. По версии регионального правительства, рано утром молодые люди проникли в учебное заведение, уже в школе надели маски, затем бросили в кабинет русского языка бутылку с зажигательной смесью. В это время был урок у учеников 7 класса. В кабинете возникло возгорание. Когда ученики и учительницы выбегали из кабинета, подростки встречали их на выходе и наносили телесные повреждения. По последним данным, пострадали 4 учеников и 44-летняя женщина. Сейчас учебное заведение оцеплено, внутрь никого не пускают. Задержан один из нападавших, двоих ищут. Напомню, это версия регионального правительства. Между тем, в Следственном комитете говорят, что на школу в Бурятии все же напал один подросток. Он задержан после попытки суицида. Источники Интерфакс утверждают, что правоохранительные органы проверят версию о взаимосвязи 3 вооруженных нападений на школы в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ. Шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой пройдет сегодня в Москве. Основная цель акции – привлечь внимание к правозащитной деятельности, сказал «Эхо» один из организаторов мероприятия Алексей Гаскаров.
Ну, акция традиционно носит такой правозащитный характер и объединяет там людей разных взглядов, но всех для того важна тема политической свободы, потому что Стас и Настя, ну, в первую очередь были активистами, правозащитниками. Конечно, и были свои взгляды, но традиционно на эту акцию приходят разные там левые, либералы. В общем, все те, кто для кого там ценности демократии, политической конкуренции, они являются первичными. Ну, основные темы также вот касаются каких-то последних громких событий, которые так иначе были связаны с нарушением прав человека. Ну, во-первых, конечно, будем говорить про предстоящие президентские выборы и недопуск туда оппозиционных кандидатов, нападение на офис мемориала в Чечне, преследование геев в Чечне, ну и, в общем, разными подобными эпизодами, да, которые в целом формируют некую картину закручивания гаек.
Сбор участников начнется в 12:00 в Новопушкинском сквере. Конституционный суд отказался рассматривать жалобу Алексея Навального на федеральный закон о выборах президента, который запрещает баллотироваться кандидату с непогашенной судимостью. Отказ поступил спустя 3 дня с момента подачи жалобы, пишет «Коммерсант». Издание ссылается на несколько источников. Юрист ФБК Иван Жданов отмечает, что по оперативности рассмотрение дела в КС можно сравнить только с рассмотрением запроса президента о присоединении Крыма. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон предлагает построить мост между Соединенным Королевством и Францией. По его словам, железнодорожный туннель под Ла-Маншем не способен удовлетворить потребности обеих стран в перемещении людей и товаров через границу. Джонсон отмечает, что технологии постоянно развиваются, а в мире есть куда более длинные мосты. В качестве примера он привел Японию. В Москве сегодня будет облачно с прояснением местами. Может пройти небольшой снег. -4.6 градусов. Пока в столице -7. Марина Стартина, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. В «Дикси» деньги не прощаются с вами, а говорят «до скорой встречи». С 15 января по 18 февраля получите купон на скидку 100 рублей на покупку в выходные при покупке от 700 рублей в будни. В акции не участвует табачная и алкогольная продукция. Подробности по телефону 8 800 333 0201.
В эфире гимнастика при боли в спине. И раз, бежим в аптеку. И два, берем Алмак-01. Раз, читаем инструкцию. Два, применяем.
Для лечения остеохондроза есть Алмак-01. Если нужно снизить боль и воспаление, улучшить подвижность позвоночника.
Алмак-01 по цене прошлого года. Покупайте в аптеках столички и Здоров.ру. Консультации по телефону 8 800 350 0113.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Московский театр «Современник». 20, 21, 22 и 27 января. Премьера «Не становись чужим». Пьеса Гарольда Пинтера «Возвращение» в постановке Сергея Газарова. Семейная история. Роли исполняют Михаил Ефремов, Владислав Ветров, Илья Древнов, Елена Плаксина, Дмитрий Смолев, Иван Стебунов, Наталья Ушакова, Александр Хованский и Сергей Шаховцов. На сцене Дворца на Яузе, площадь Журавлева 1. Информация о билетах на сайте и в кассах театра. 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
В эфире вы этого не слышали.
Считаю, что начальник Ульяновского летного училища должен сделать официальное заявление. Мои курсанты самые крутые. Они сделали охренительный клип и показали, что они дерзкие и остроумные. Мнение Евгения Ройзмана. Читайте на нашем сайте.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Эхо Москвы.
Пресса с доставкой на дом.
Ну, пресса от нас, Сим, ты не убегал никуда.
Давай, доставляй нам.
Газетки просто тут доставьте нам. Пожалуйста.
Доставляй.
Вот, я возвращаюсь к новой газете, которая сегодня там действительно... Ну, это просто интересно. Это можно и посмотреть интересно, и почитать интересно. Юрий Рост про те самые 3 секунды в Мюнхене, которые были в 72-й год. Вообще, действительно просто, если кто посмотрел. Просто, Рост, да, какие-то такие, да. Угу. Вот, если кто-нибудь смотрел уже «Движение вверх», можете почитать, например, как это все происходило на самом деле, и посмотреть картинки. Вот, просто... Слушайте, я смотрю, вот Василий, да, блин... Такая раздевалочка скромная была. Ну, такой, без такой кирпичной стена, такие простые лавочки, такие крючочки.
Вы сказали лофт.
Ну да, что-то в этом роде, да. Сидят такие люди. Вот удивительно, это же фотографии победителей, которые, правда, пока еще наверняка об этом не знают.
Не знают об этом.
Да, но они выглядят люди как совершенно такие убитые, уж там горем и не горем, но в общем придавленные судьбиной.
Напряженные.
Да, ну потому что там просто надо было несколько часов вся эта история длилась, которая, в принципе, теперь уже длится. Ну, столько, сколько мы с тобой живем примерно, примерно на этом свете, да. Вот, и тут и Жармухаметов, Вольнов, Паулаускас, Саканделидзе, Белов. В общем, все те, кто выглядит в кино вот как-то так, вот они нас. На самом деле выглядит вот как-то так-то. Живьем. Сергей Белов, Анатолий Поливода, вот, в общем, все они здесь. И даже мне очень понравилась, кстати, фотография. Тут Юрий Рост, он участвовал в параде наших спортсменов. Он тут обведен кружочком, был, шел в колонне. Вот, в пиджаке волейболиста Пояркова. Ну, такие вот любопытные. Ну, и в целом, как это было, в принципе, я бы, знаете, вот если у вас есть желание, я бы вам просто посоветовал найти запись самой игры и посмотреть. Потому что игра была... такая. Ну, конечно, по современным меркам смотреть
ну,
это...
Ну, я бы, наоборот, не советовал.
Смотреть это своеобразно? Нет, ну почему? Просто для общего развития.
Ну, это исследовательский чисто интерес.
Конечно.
Как раз она вряд ли впечатлит кого-то сейчас.
Нет, как что... оно... С учетом вообще того, куда шагнул
представление, за 45 лет. Представление о том, как... Вообще, вы знаете, длительное время... Во-первых, не было 3 очков бросков. Во-вторых, вы знаете, были запрещены броски сверху долгое время вообще.
Да, но они были запрещены тогда у студентов. У нас как... Ну, у нас это было формально не запрещено, но практически этого никто не делал.
Считалось пижонством.
У нас это стал потом активно продвигать Сабонис. Вот когда он уже так набрал силу, то есть пройдет еще 10 лет, и он в какой-то момент стал просто, ну, вот так как-то вот просто заколачивать. Ну, со своим ростом и с его атлетизмом и подвижностью. Это было ему, в общем, нетрудно делать. Вот. Но это действительно смотрится немножко так, больше похоже на художественную гимнастику, упражнение с мячом. Вот. Но только мяч надо было не поймать, а наоборот отправить куда-то. Вот. Вот. Но Сергей Белов при этом, он же там из 20 очков набрал из 51, то есть 40% всех очков да. набрал. Он смотрелся, ну, не то чтобы вполне современно, но хорошо. Так, по-снайперски. В общем, почитайте, посмотрите, эта новая газета рассказывает про те самые 3 секунды. Вот, теперь что тут сегодня, почему так много танков, Силуанов, Шойгу, братья Ананьевы? Оказывается, это все более-менее связанные истории. Газета «Ведомости», которая выделяется не только этими великолепными часами, показывающими 10 минут 11-го, но и вот той вот прекрасной картинкой с рукой, танком, да. с рукой и танком. Пишут они про Промсвязьбанк, недавно перешедший...
Такой довольно изобретательно сделан, надо сказать. Не формальный танк.
Да, он с деталями. С деталями. Это, насколько я так вот... разбираюсь в колбасных обрезках, это такое, что-то на Т-34 похоже. Не Т-34.
Нет, похоже на Т-34. Т-34 как круглая башня была.
Круглая башня, да-да-да. Это я просто сначала увидел вот...
Это скорее «Тигр».
Не «Тигр». В общем, хреново мы в танк разбираемся.
Очень плохо, очень плохо.
Пытались выпендриваться, ничего не вышло в очередной раз. Да. Вот, в общем, но это похоже на железную модельку. Сейчас есть такие железные модельки. Вот у меня я так тоже как в одно время так собирал. Вот такие есть не только вот такие пластмассовые, или какие-то железные, именно из железного можно собирать. Вот. Ну, короче говоря, Промсвязьбанк, недавно перешедший под контроль Центрального банка, вскоре снова может сменить владельца. Он превратится в правительственный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Для исполнения гособоронзаказа и госконтракта правительство создаст опорный банк. Это в Минфин сказал, но не сказал, на основе какого банка это будет делаться. И вот, по данным газеты «Ведомости», это, возможно, будет как раз Промсвязьбанк. Я сейчас предполагаю большое количество конспирологии в связи с этим. А уж не для того ли отжали вот у этих Ананьевых банк, чтобы превратить его в опорный банк и через него финансировать оборонку. Вспомнят еще, как сказал этот сам Фридман, что Альфа вообще мы не это самое. Как бы мы не по этому делу. Разбирайтесь сами.
Дистанцировался.
Дистанцировались. Да вот, сказали про Фридмана, тут как раз и Петр Авен утверждает. Но все как-то рядом.
Петр и Авен сейчас убавен.
Я надеюсь, он слушает нас сейчас. И это могло быть хорошим слоганом для продвижения его структур. Вот, значит, «Коммерсант» пишет, где как раз братья Ананьевы. Как стало известно, твердому знаку ЦБ планирует от экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Ананьевых продать контрольный пакет в Банке Возрождения до середины февраля. Переговоры велись с рядом участников рынка, но в столь сжатые сроки приобретать неоднозначный актив никто не готов. В такой ситуации с высокой вероятностью предписание не будет выполнено, и банк перейдет под управление временной администрации ЦБ. В дальнейшем не исключена его передача рыночному инвестору.
Передажа, хорошая.
Передажа, да. Значит, наиболее вероятным из которых является трам-пам-пам-пам-пам Альфа-банк. То есть мы все-таки не зря сегодня пришли с книгой Петра Авена про Бориса Березовского и вообще...
В этом трудно сказать, смотрите, я здесь недавно ухожу, и это обещаю себе ее дочитать.
Ну, слушай, мы давно ходим вот с этой вот красной коробкой с кнопкой. Да. Но все в нужный момент, все это как-то...
Мы маньяки, а вот
книжку читаешь. Ну, книжку тоже ты читаешь, потому что ты маньяк, потому что ты много читаешь. Вот. А я ничего не читаю. Но в среднем как бы будем считать, что у каждой пары чего по полкнижки. Вот. В общем, и братья Ананьевы, которые в разных костюмах, вот какие-то, как говорить, ну, не радостные простых парижан. Так, а тут еще в «Коммерсанте». Ладно, там про банки потом. Там очень много что-то про банковскую сферу. Говорили, что с ней все неплохо.
Моя любимая Шойгу Силуанов.
Да, Силуанов. Что же там? Три вопроса о создании опорного банка АПК. Ну, слушайте, вот. То есть мы от этой темы не уйдем никогда. Правительство приняло решение о создании опорного банка для гособоронзаказа крупных госконтрактов в сфере ОПК. Вот тут даже. Но РБК отличается тем, что разлагает это все по пунктам. Первое. Как будет создан банк ОПК? Где же второй-то, господи, у них на страницу 9. Сейчас я быстренько перебегу туда. Так что, ну, действительно же интересно, какие еще пункты могут быть. На странице 9. Второе. Зачем надо создавать такой банк? Третье. Что будет с уже выданными кредитами? Это, кстати, хороший вопрос всегда. Потому что, когда меняются собственники, меняется там еще что-нибудь, а... Предыдущие обязательства, они куда денутся-то? Что с ними будет?
Вот, ну, а что... кого это волнует, в конце концов?
Ну, из тех, которые создадут опорный банк, скорее всего, никого.
Но их много, тех людей, при которых есть обязательства. Не потерпит, я думаю.
Ну, чуток-то. Терпели-то. Я всегда люблю в таких случаях вспоминать облигации государственного займа там 50 какого-то года, которые приходили, когда-то еще был не Сбербанк, еще была, а Сберкасса.
Да.
Приходили, и там было написано, что-то там такое для, по облигациям 53-го, какого-то 55-го года будет происходить тогда-то. То есть не сразу, а чуть попозже. Mm-hmm. Это было в моем детстве. Я понимал, что за 20 лет до того, как я родился, кто-то купил облигации на свою беду. И вот теперь пытается с этим делом как-то выкрутиться. Вот Силуанов, вот ты говорил, кого волнует. Силуанов, у него все-таки лицо озабоченное. Потому что он всегда на меня производил впечатление человека, ну, как говорит, не глупым. Он всегда был человеком не глупым и практическим. Вот. И он, как человек не глупый и практический, понимает, что нужно же не только все-таки какой-то опорный банк.
Классики, человек не глупый. Практически, в конце концов, влип очень серьезно.
Сильно, да. Ему надо просто вот, между прочим, не только же пистолеты не разбрасывать, где попало. И вот это вот все как раз, возможно, и занимало мысли Антона Силуанова. Так, это мы... Слушайте, ну, я теперь уже хочу, чтобы и в российской газете было что-нибудь про войну, про опорный банк, потому что, ну, так... И, в общем, действительно, что-то такое про войну есть, потому что то, как выглядит дача вот на этой вот фотографии у них в рубрике «Кошелек», ну, действительно, как послевоенный барак какой-то. Комиссия по пересмотру кадастровой стоимости больше половины решений приняли в пользу граждан. Ну, это уже хорошо. Это почти как, знаешь, 64. Больше половины туда пришло. Все больше россиян стали оспаривать кадастровую стоимость своих квартир и дач. Показатель серьезный, ведь именно от этого зависят налоги на недвижимость. Да и суммы, на которые граждане смогли удешевить свою недвижимость, впечатляют. Достаточно назвать цифры только в одном среднем регионе страны. Значит, в 2017 году в Псковской области рассмотрели 513 заявлений снижения кадастровой стоимости. Итог, были приняты решения об уменьшении ранее установленных в 386 объектах. В общем, 513 человек жаловались, и 386 удовлетворили их жалобы. То есть, в принципе, пожаловавшись в суд, можно даже чего-то добиться. Но тут хорошая история недавно из жизни моих знакомых. Люди живут в Подмосковье, двухкомнатная квартира, пришел налог на 600 тысяч рублей. Но они поинтересовались, что же такого у них на 600 тысяч насчитали в подмосковной двушке. И потом сказали, ой, простите, не серчайте, мы на вас весь дом записали.
Значит, ну так вот. На всякий случай.
Ну да,
куда же он должен быть записан?
Записали весь дом, и ты понимаешь, что, в общем, и тут соблазн, может заплатить 600 тысяч и выгнать нафиг всех просто с дома-то. Ну и потом, конечно, уже разбираться. У меня бумага есть. Окончательная бумажка. Примерно такие окончательные бумажки принесла с собой в студии Марина Старостина, которая прочитает там новости.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
В Москве 8:45. Новости на эхе. Противоречивые данные поступают по поводу ЧП в школе в Улан-Удэ. По данным Следственного комитета, подросток, вооруженный топором, напал на семиклассников, после чего сам пытался покончить жизнь самоубийством. Сейчас он находится в больнице. Пресс-служба регионального правительства утверждает, что нападавших было трое. Пострадали, также по разным сведениям, от 5 до 7 человек. В Южно-Сахалинском городском суде перенесли на 6 февраля оглашение приговора бывшему губернатору Александру Хорошавину. Пока об этом сообщают адвокаты. По их мнению, скорее всего, судей не хватило времени для составления обвинительного заключения либо оправдательного приговора. Защита рассчитывает на втором варианте развития событий, утверждая, что доказательств по делу нет. Напомню, Александра Хорошавина обвиняют в получении крупных взяток. Гособвинитель просил отправить бывшего губернатора в колонию строгого режима на 13 лет. Спецслужбы США зафиксировали 6 китайских кораблей, которые занимались перевозкой угля из КНДР во Вьетнам в обход санкций. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Она ссылается на данные спутниковых фотографий и другие сведения, собранные американскими чиновниками. Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утверждал, что его страна может прожить в режиме ограничений хоть 100 лет. В Рио-де-Жанейро автомобиль выехал на набережную Копакабана. В результате наезда погиб 8-месячный ребенок, и более 10 человек пострадали. Водитель, 41-летний мужчина, был задержан. Он заявил, что страдает эпилепсией. Официальный курс доллара 56 рублей 76 копеек. Евро на сегодня 69 рублей 26 копеек. Сейчас столица -7 градусов. Днем обещают -4-6. Местами возможен небольшой снег. Марина Старостина, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Stage Entertainment представляет мюзикл «Привидение». Самая сентиментальная история любви и самый желанный подарок для тех, кого вы любите по-настоящему. Оскароносный сюжет, потрясающие спецэффекты, вдохновляющая музыка и звезды на сцене театра МДМ. Это будет незабываемо. Мюзикл «Привидение». Билеты 739-3737. Категория 12+. Программа «Честный дом».
Здравствуйте, с вами Дина Назарова. Каковы главные тенденции прошедшего года на рынке вторичной жилой недвижимости московского региона? Спрос в течение года менялся разнонаправленно, отмечают специалисты агентства недвижимости «Бонтон». Первый квартал показал рост на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Во втором квартале спрос, напротив, снизился на 7%. Далее только рост на 12% в третьем квартале и на 5% в четвертом. А вот динамика предложения не преподнесла никаких сюрпризов и в целом оказалась сходной с показателями 2016 года. Традиционно в летний период часть квартир была снята с продажи, но количество предложений восстановилось уже к концу августа. В среднем в Москве в течение года было единовременно выставлено на продажу около 220 тысяч лотов. Наибольшие шансы быть оперативно проданными из этих 200 с лишним тысяч у типовых однокомнатных и двухкомнатных квартир в шаговой доступности от метро. В основном спросом пользуются квартиры на средних этажах в панельных домах высотой от 12 этажей. А сложнее всего продаются квартиры в старых панельных и кирпичных домах с износом более 60%. Разумеется, быстрее всего находят покупатели квартиры без альтернативы, то есть свободные и юридически чистые. Напротив, квартиры со сложными альтернативными цепочками, непрозрачной юридической историей, неузаконенной перепланировкой, как правило, долгое время находятся в экспозиции и могут быть конкурентоспособными только благодаря существенным дисконтам. В зависимости от всех перечисленных факторов, средние сроки экспозиции квартиры в 2017 году составляли от месяца до 6. И, наконец, по-прежнему оживляет вторичный рынок схема взаимозачета. Приобретение жилья в новостройке в зачет старой квартиры, с доплатой или без. В зависимости от объекта, доля трейд-ин за 2017 год варьировалась от 8 до 27%. Главный тренд, объединяющий все форматы и классы жилой недвижимости столицы, это постепенное плавное снижение цен. В процентном соотношении за год квартиры на вторичке подешевели на 10-12% в зависимости от индивидуальных характеристик объекта. Как и на рынке новостроек, ипотека стала главным движущим фактором развития вторички. По статистике, 75% сделок приходится с привлечением ипотечных средств. Прогнозируя развитие вторичного рынка Москвы в 2018 году, эксперты ожидают такое же плавное снижение цен, какое наблюдалось в прошедшем году. В среднем от 3 до 5% поквартально. Причем более активное снижение будет в Подмосковье. Совершенно новый тренд прошедшего года на вторичке – автоматизация работы с клиентами и увеличение влияния соцсетей, чат-ботов и мессенджеров. Рынок жилья в этом плане вообще достаточно инертный. Но за год ситуация в этом направлении изменилась ощутимо. Все больше продавцов и покупателей готовы использовать соцсети и мессенджеры для получения качественной и быстрой помощи в покупке и продаже жилья. В целом же новые технологии и сервисы делают рынок вторичного жилья более профессиональным и клиентоориентированным.
Это была программа «Честный дом».
И сразу голосование, потому что времени мало у нас да. Автомания грядет. Скажите мне, пожалуйста, круто ли, что Владимир Путин искупался в купели на Селигере? Вот он прямо окунулся туда. Мы говорим, у нас минус 7, на Селигере еще больше. Вернее, еще меньше, холоднее. Если вы считаете, что это круто, тогда 660-0664. Если вы считаете, что это не круто, 660-0665.
Голосование пошло.
А он и раньше, по-моему, нырял.
Ну, он вообще чего только не делал.
Да.
Потому что в этом смысле, ну, мне кажется, да, что тут, что, то есть это не дебют.
Нет, я абсолютно уверен, что, ну, Владимир Владимирович же человек, в общем, внимательно следит за своим здоровьем, человек верующий, поэтому я думаю, что он, на самом деле, просто, может быть, не всякий раз из этого делал, так сказать, показательную историю.
Да, ну, он вот, нет, ну, в принципе, есть люди, которые, особенно в нашем стадии, если было популярно, там, обливание, обтирание, закаливание.
Да.
Сейчас как такие слова даже уже из обихода ушли. Mm-hmm. Но люди обливаются холодной водой. Встают там, значит, и прямо так хорошо. Кровь, говорит, разгоняет неплохо. Но тут всегда надо быть человеком, конечно, подготовленным к испытаниям. Так просто сейчас, а я сейчас пойду нырну. Раз, туда, значит, засандалил, туда занырнул. Ну, всякое бывает.
Нет, ну, из бани, если хорошо прогреться, это вообще милое дело.
То есть, просто так раз на контрасте. Так, ну что, да, вы же нам можете писать. Твиттер, аккаунт вызов, у нас же работает. Все, смс, плюс 7-985-970-45-45.
Кстати, заглянем, что-то не посматривал. Как там черный список, кстати,
поживает? Черный список поживает неплохо. Мы еще, может быть, ну, из оттуда мы, конечно, не зачтем ничего, но мы контролируем процесс. Итак, подводим итоги промежуточного голосования. Давай же ты, ну, понимаешь.
Ну, что там у
нас? 17%. 17,6. Каждый шестой ровно. Угу. Считают, что это круто.
Я вот тоже считаю, что это круто.
Значит, 82% считают, что это не круто. И у меня следующий вопрос. А у вас... самих, товарищи.
В планах.
Духу. Нет. В планах у вас может быть все что угодно.
А.
Вот в купель залезть слабо. Вот если слабо, 660-0664. Не слабо, 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Ну, надо же выяснить. Даже, может, наши слушатели, слабо. Они не вылазят из купели. Может, они просто из купели сейчас нас слушают.
Не, мне слабо точно.
Нет, мне тоже абсолютно. У меня, я еще с детства, в принципе, знаю примерно, что это такое. У нас трудовик, наш учитель труда, был такой мужчина крепкий. Вот, он в прорубь нырял. Просто нырял, и там он закаливанием моржевал, и все. То есть он, у него зимнее купание было вообще норма жизни. Вот поэтому и он такой был бодренький, хорошенький. Но мы когда смотрели на него, мы, конечно, поняли, что повторить мы это не сможем.
Может, просто... он еще и прорубь лобзиком выпиливал, какую-то фигурную.
Значит, лобзик это был, конечно, один из вот он как на скрипке просто. Лобзик был просто он вот он мог играть лобзиком на скрипке, не перепиливая струн. Вот мне кажется, он прям был, ну вот такой был дядька виртуозный, но он и сейчас есть. Народный учитель, между прочим, так что у нас не просто какой был, а какой трудовик. И вот мы, посмотрев, как он это делал, мы, конечно, поняли, что вряд ли.
Вряд ли.
Это хотелось бы быть таким же, но вряд ли.
Как однажды ответил великий тренер Эдуард Васильевич Малафеев на вопрос возглавителя сборной Белоруссии, сказал, не знаю, но может быть вряд ли.
Это прекрасно.
Это очень хорошая формулировка. Я ее с тех пор записал, вот на пользуюсь.
Не знаю, но может быть вряд ли. Ой, это запишу, действительно, это надо. Это хорошо. Спасибо, Василий. Подкинул контент. Итак, что у нас показало второе голосование? 60% считают, что слабо. 40%, ну, из этих 40%, я думаю, еще процент 40 прибирают, говорят, что не слабо. Таким образом, значит, большинство из вас подавляющее считает, что купание Путина в проруби это не круто, но при этом большинство из вас не подавляющее, но значительное. Сами в прорубь не полезут. Ну и чего тогда? И чё? И что дальше?
Ну, а всё? Сколько не полезет прорубь?
Ну, не полезет прорубь 60%.
Ты понимаешь, что дело? Вот удивительно, что сами не полезут 60%, а когда кто-то другой полез и считает, что это круто, всего лишь 17,6%. Ведь если кто-то делает то, чего, на что ты сам не решаешься, это же и означает, что это круто.
Ну, конечно.
Да?
Нет, ну, есть, конечно, такие вещи, там, башкой в стену я тоже не буду биться и не уверен, что это круто. Но тут же с прорубью, по-моему, более очевиден.
С прорубью, вот. Пожалуй, да.
Так что вы пристрастный. И необъективны, а кроме того, друзья мои, и нечестны. Вот с этим знанием о вас самих я оставляю вас к прослушиванию программы «Автомания» с Егором Васильевым.
Вперед.
Рекламно-информационная программа
«Автомания». Здравствуйте. В студии Егор Васильев. На днях в Москве было несколько относительно солнечных дней, которые при наличии снегопада очень сильно осложнили жизнь водителей. Дело в том, что на качестве оценки окружающей обстановки сильно сказываются не только особенности конкретного человека. Есть еще несколько факторов. Лобовое стекло, щетки стеклоочистителей, наличие жидкости стеклоомывателя, частота боковых стекол, частота заднего стекла, частота зеркал.
Скоростной маршрут «Автомании».
Лобовое стекло, которое на протяжении летнего сезона не доставляло нам никаких хлопот, совершенно внезапно зимой становится уже не таким прозрачным. Микросколы и щербинки нещадно бликуют на солнце, а кроме того, активно собирают дорожную грязь. Специфика человеческого зрения заключается в том, что за ночное восприятие мира у нас отвечают так называемые палочки. Они обладают высокой светочувствительностью и дают нам возможность видеть мир в черно-серых тонах. Днем же включаются уже так называемые колбочки, которых у большинства людей три типа. И каждый из них отвечает за восприятие синего, зеленого и красного цветов. В совокупности такой трехкомпонентный тип зрения дает приемлемую картину мира. Однако, если днем в глаз попадает слишком много яркого белого света, на него начинают реагировать все три типа колбочек и возникает эффект засветки глаза, при котором мы можем не увидеть достаточно большие объекты. В таких условиях очень плохо воспринимаются машины темных цветов. Они могут буквально пропадать из поля нашего зрения.
Автосознание или автоосознание?
Конечно, мы должны понимать, что щетки стеклоочистителей являются расходным материалом. И как только они начинают оставлять на стекле грязные полосы, их сразу надо менять. Кстати, и лобовое стекло не относится к категории вечных элементов автомобиля. Щербинки, царапины и трещины – все это хороший показатель для его замены. Хотя, по моим наблюдениям, на следующий день после установки нового лобового стекла в него обязательно прилетает камень. У большинства автомобилей аэродинамика боковых зеркал реализована таким образом, что они не сильно пачкаются. Однако следить за ними стоит постоянно. Для этого можно всегда держать в автомобиле небольшую пластиковую емкость с пульверизатором. Кстати, красивое слово, которое обозначает прибор для распыления жидкости на мелкие капли. А это происходит за счет того, что жидкость, попадая в газовую среду, образует струю с шероховатой поверхностью. Дальше эта струя разбивается на мелкие капли за счет нарастания турбулентных возмущений. Красиво звучит. Так вот, по мере необходимости и в любом случае перед началом поездки стоит побрызгать с помощью этого устройства жидкостью омывателя на все стекла и зеркала автомобиля и специальным резиновым скребком удалить с них грязь. Тогда поездка на машине станет для вас намного безопасней. Кстати, не лишним будет привести в порядок и внутреннюю сторону остекления машины, поскольку там грязь, как правило, скапливается равномерно и, значит, незаметно для водителя.
Вовторитнее.
А теперь информация от наших партнеров. Чтобы продлить срок службы коробки передач, в ней нужно менять масло каждые 40 тысяч километров пробега. А поможет вам в этом СТО-фильтр. Станция быстрого техобслуживания любых марок авто. Фильтр – достойная альтернатива дилерам и экономия до 50%. Узнайте прямо сейчас стоимость замены масла в коробке передач вашего авто по телефону 259-3000, код 495. Запчасти и материалы в наличии. Фильтр работает круглосуточно. Приезжайте в Сокольники или на Можайку. Звоните и записывайтесь. Код 495, телефон 259-3000. 259-3000. Сайт estofilter.rf. Диагностика бесплатная.
Это была программа «Автомания».
Радио.
Господа, это последний раз, когда в эфире «Бомбардиров».
Ну, вполне.
Ранено, да.
Да, можем это дать еще минут. Минут.
Да, я же припаскую. Этот звук и как же.
Да.
Вот это вот соло.
Да, да, да.
Дыгу-дыгу.
Сейчас подступит.
Соля.
Видишь, пошел.
Колобельды. Ох.
Ну, примерно.
Да.
Хорошая
мелодия. Такого Бобби Макферрина.
Чуть-чуть. Да,
хорошо, это «Бомбардиры», друзья мои. Орех Уткин с вами.
Чуть. Да не, я хорошо.
Шестиухий орех.
Да, я просто чуть не перепутал гаджеты. Твиттер-аккаунт вызван. СМС плюс 7-985-975-45.
Тут можно смотреть.
Да, чатиться можно там, да. Я просто, знаешь, иногда вот, когда у меня пятница, я сбиваюсь и пытаюсь еще рассказать людям телефон эфира, но это уже основное мое ночное средство связи. Вот, но мы сейчас будем читать газеты после короткой рекламы, собственно, так немножко внедримся в публикации. Они какие-то такие прям сегодня серьезные очень. Ну что, серьезные темы же тоже надо поднимать, правильно? Не все же в шести ушах-то сидеть тут, так сказать, понимаешь, дурковать-то перед людьми. Вот, поэтому сейчас коротенькая реклама, 36 секунд всего-навсего. Но потом мы продолжим.
Реклама.
Вижу я. Тебе предстоит отправиться в путь, и заедешь ты на АЗС «Лукойл», и превратится кофе в бензин. Ведь за каждую чашку литр любого топлива в подарок, а за четвертую заправку в течение месяца 500 бонусных баллов, и за восьмую еще 500. И кофе станет топливом на АЗС «Лукойл». Информация об организаторах, сроках проведения, правилах акции, порядке получения скидки и баллов, перечень акционных напитков и подробные условия акции на сайте lekart.ru.
Василий Уткин и Антон Орех. Третий раз в одной реке.
Это, конечно, напевы про вода, вода, кругом вода. особенно в крещенские деньги. Специально, да.
Мы уже выяснили, что мало кто из вас собирается сегодня сигануть в город.
Да, но считаю, что Путин это не крутой. Не крутой мэн.
А я считаю, что крутой.
Я считаю, что он вообще вот так вот.
Красавчик.
В этих своих проявлениях он крут, конечно. Ничего не скажешь. С учетом его возраста, а чего уж тут скрывать? Он так же, как у Каролины Костнера, скрывать возраст уже и нет никакого смысла. Мужчина, он прям, ну, как бы не юношеского возраста. Но держится бодро. Браво держится. Хорошо.
Ну, прямо скажем, возраст, Владимир Владимирович, это то немного из его частной жизни, что мы знаем.
Да. Ну, в общем, да. Но еще лицо.
Ну, лицо, да.
В лицо. Мы же узнаем его в лицо.
Но лицо – это не частная жизнь. Но это... Чего бы там не хватало человека в железной маске.
Однако, нет, смотри, вот я тебе верну чуть-чуть. Я вот все, поскольку вот тут эта книга все время попадает мне на глаза.
Книга во время Березовского.
Да, ну просто у Василия она лежит.
Разметанная буквально.
Разметанная.
Страничная, если чем Едикту.
Ну, да, ну, он ее просто одной фразой убрал, как это умеет наш главный редактор.
Ну, да.
Вот, но тем не менее.
Что в формате Твиттера можно было.
Да, и я вспомнил, ты говоришь, что еще бы мы лица его не знали. Вспомнил, как в свое время рисовали с помощью арбатских художников портрет Абрамовича по какой-то полуразмытой фотографии и по рассказам. То есть практически фоторобот знали, что есть такой Роман Абрамович, правая рука Березовского, который там тоже дергает за приводные ремни, но толком никто не знал, как он выглядит. Поэтому нашли какое-то полуразмытое фото с какого-то собрания и рисовали. Так что из частной жизни может быть неизвестным даже и лицо человека. Ну, а теперь в эпоху всяких там анонимных мессенджеров, так вообще может быть человек крут, а кто он?
А мужчина и женщина. Говори просто интересно.
Это вот так просто к слову пришлось. Говорим мы сейчас совершенно о другом. Читаем газеты. Но одна из тем, конечно, главных, так или иначе, через все газеты, проходящие просто на разных полосах, это вот это все безобразие, которое происходит. Ну, было в Пермской школе.
В Челябинской школе.
А сегодня мы вот новости слушаете, уже там с топором люди в Бурятии нападают. Ну, в общем, жуть, конечно. Но это всегда такое серийное подражательство. Это, в общем, известно. И, в принципе, какие-то вот такие происшествия, они часто приобретают характер необъяснимых эпидемий. Но когда дети, там, дети-подростки начинают подражать другим подросткам, которые совершили что-то, это, да, в общем, более-менее известно. Вот. Ну, а когда начинают, например, автобусы врезаться один, то в столб, то в переход, то еще куда-то, то что-то перевернулось, тут сгорел, ну, то есть, вот какие-то, не знаю, технические тоже вещи. Ну, так все-таки, значит, вернемся. Российская газета пишет о том, что на 2 месяца арестовали 2 подростков, устроивших драку с поножовщиной в пермской школе, пока молодые люди остаются в учреждении. Ну, и, соответственно, возвращаясь к подробностям всех этих перипетий, и независимая газета это при этом тоже пишет, что стали известны подробности встречи представителей рабочей группы с родителями пострадавших детей. По рассказам свидетелей, очевидцев события, на встречу в местный центр психологической помощи населению приехали 2 министра. Ну, Ольга Васильева, это отвечающая у нас за образование, пермский министр здравоохранения, и 2 специалиста-психолога, губернатор, официальные лица региона. Встречу, кстати, проигнорировали. Вначале разговор проходил в тяжелой, давящей атмосфере. Некоторые родители говорили на повышенных тонах, срывались на крик, требовали компенсаций. Ну, а пока все это происходило, из Челябинской области как раз пришла история вот про поножовщину тоже в школе. Во время конфликта на перемене один из 9-классников ударил ножом другого 9-классника. И, как говорят компетентные органы, в таких случаях возбуждено дело. Ну, и дальше пишут о том, значит, что могло бы к этому привести, какие причины. Так или иначе, всю неделю газета это обсуждает. Но обсуждают, надо сказать, не только это, потому что, ну, праздничные дни, как-то так люди прикладываются к некоторым напиткам. И почему коньяк стал скандальным напитком, и что показалось в случае с танцующими пилотами. Тут это просто пробегающий обзор газетный. Значит, специалисты...
Танцующий пилот, я ничего не знаю.
Ну, то ладно.
И ничего, я как попустил. Представь себе, что за история?
Тут лучше, конечно, смотреть.
Ну, ладно.
Нет, ну, что же ты, Василий, не может, ты не мог не знать. Ни разу не пугай людей. Я-то тебе не верю. Люди-то могут принять за чистую монету. Вот, но тем не менее, значит, давай начнем с коньяка. Специалисты из института...
Начнем с коньяка, прекрасная утренняя фраза.
Ну, коньяк, по утрам...
24 секунды в
Москве. Начнем с коньяка. Значит, такая должна отбивка. Бам. Ну, тоже... Потуже вот это самое. Начнем с коньяка. Специалисты из института социологии РАН выяснили, на кого из россиян кризис повлиял сильнее всего. Несмотря на то, что половина в столицах, как минимум половина работающего населения получает в 2,5 раза больше, чем в регионах. Ну, в 2-2,5 раза. То есть, это примерно 50 тысяч против 25. А у служащих разрыв даже больше, потому что служащие получают в столицах 40,5 тысяч, ну, 40-500. А в регионах служащие, госслужащие получают 15-18 тысяч рублей. Вот такие вот зарплаты. Тем не менее, от кризиса, пишут, пострадали в большей степени именно столичные жители. Они больше, чем жители провинции, ощутили негативную динамику не только своего материального положения, но и уровня жизни в целом. 59% жителей столицы оценили ущерб от последнего кризиса как катастрофический или существенный. Однако то, что 43% сельских жителей ответило так же, то есть на селе тоже почувствовали. Это считают тревожным симптомом. Так вот, про коньяк. Я так к коньяку подходил, потому что, когда тревожные симптомы, люди же начинают искать успокоение в разных напитках. И коньяк неожиданно стал самым скандальным алкогольным напитком начала года. Не в последнюю очередь из-за того, что Минсельхоз предлагает увеличить минимальную розничную стоимость бутылки аж на 35% до 500 рублей. Ну, почти стенает на своих страницах в Московском Комсомоле. Таким образом, хотят отделить фальсификат от легальной продукции, так как конечная стоимость алкогольного напитка включает в себя акциз, и при повышении минимальной цены коньяка с 371 рубля до 500 теневым производителям окажется невыгодно повышать цены до такого уровня. Вот это, мне кажется, очень сомнительно.
Я тоже как-то не улавливаю здесь логики.
Но мне кажется, что теневые производители, они только оживятся. Потому что если раньше можно было за бутылку паленого коньяка выручить ну, такую-то сумму, теперь, соответственно, можно, ну, продавая его как легальный, под видом легального, так сказать, ну, он же подорожал. Продавали за 300, теперь продаем за 500.
Орех, ну, ты здесь больше в себе сомневаешься или в словах, которые ты читаешь? То есть, если все на таком уровне примитивного сомнения, как у нас с тобой, да?
Ну, да.
То, в общем, кто же это может тогда все это и толкать, такую идею, недообоснованную, прямо скажу.
Ну, у нас вообще в жизни происходит много недообоснованного. Иногда ты смотришь на какое-нибудь, там, не знаю, решение, принятое на самом верху. И там же правительство сидит, заседает, президент, министры. А принимают решение, которое кажется странным даже при всей симпатии к президенту, правительству и министрам, но принимается решение, которое кажется странным даже людям, ну, вот в маршрутках обычно у нас вот эти вот маршрутки, там маршрутки на кухне, вот такая референсная аудитория где-то в этих двух местах обитает. Они, люди, разводят руками и понимают, почему так сделано. Но это же там любому домохозяину, домохозяйке понятно, а в правительстве вот где-нибудь непонятно. Вот они повысили, и решишь, что так вот оно будет хорошо.
А может быть, они и домохозяева?
Может быть. Потому что я всегда говорю, для меня очень важно, чтобы люди сами ходили в магазин. Вот просто брали там корзинку и шли в магазин, покупали. Это,
вот, и тогда что?
Как процесс. Но тогда человек, он видит жизнь. Вот он видит, сколько что стоит, как что меняется, какой ассортимент.
Ой, я знаю лучший способ.
Какой?
Чтобы люди сами ходили в обычную поликлинику.
Нет, поликлиника, само собой. Нет, ну, про здравоохранение сразу решится половина проблем. Но такие вот места, я имею в виду все-таки присутственные места, публичные. То есть, где вот там поликлиники, магазины, какие-то вот такие вот учреждения.
В метро не обязательно ездить, я уверен.
Ну, я совершенно не настаиваю на том, чтобы министр или Путин ездили в метро. Ну, там они будут просто терять время.
Угу.
Вот. Хотя в пробках они, возможно, теряют его еще больше, но в пробках...
Кто в пробках теряет времени?
Нет, ну, теряли бы, я говорю, теряли бы в пробках еще больше времени. Ну, вот, ну, по крайней мере, там у них гаджеты, там где-нибудь под рукой можно же управлять. В принципе, Путин мог бы управлять страной из автомобиля легко. Поэтому ему совершенно не нужно там, чтобы не было пробок. Можно вот обставить несколькими бронетранспортерами.
Страну управлять невозможно. Страну из автомобиля вполне.
Да. Вот тут я с тобой соглашусь. Значит, но ведь, между прочим, не только ни коньяком дело-то не ограничивается. Российская газета пишет, что депутаты внесли в Госдуму закон, который в разы увеличивает ответственность за отсутствие ОСАГО. Как выяснил российской газете, согласно документу, водитель без обязательной страховки может заплатить уже не 800 рублей, а 5 тысяч, что легко перевести в 10 бутылок коньяка. И когда ты понимаешь, что это было 2,5 бутылки коньяка старыми, а теперь 10 бутылок ты теряешь новыми, подорожавшими. То есть, это как жидкой валютой, если измерять. Зачем мне заключать договор ОСАГО, если завтра мне не потребуются деньги от моей страховой компании? А если эти деньги потребуются пострадавшему в результате ДТП со мной, то пусть сам эти проблемы решает. Но это, знаете, так и тоже вот одна из таких приемов, когда появляется у лирического героя такой же вымышленный оппонент. И он как бы в статье полемизирует вот с этим вот. Вот. Но, между прочим, по данным Российского союза автостраховщиков, в 2017 году средняя стоимость полиса составляла от, вот этот хороший промежуток, от 5800 до 6000 рублей. То есть, видимо, 5900.
Ну, прям... ну,
потому что если 5800 и 6000 от до, тут и от и до практически ничего не умещается. То есть даже...
Прям человек калькулятор какой-то просто.
Ну, вот если просто считаю, ну смотри, от 5800 до 6000 это 200 рублей.
Да.
То есть на это теперь даже по чекушку только. Если в коньяках-то измерять. Ничего не купишь вообще.
Олег, прекращай все мерить коньяком. Давай вернемся к нормальному здоровому образу жизни.
Вот, здоровому образу оценки. Значит, и вот теперь танцующие пилоты.
Угу.
Все-таки. Молодые симпатичные, пишут, это очень важно, чтобы подчеркнуть, это МК. Значит, молодые симпатичные курсанты-первокурсники Ульяновского летного училища дурачились в общаге и сняли собственный танцевальный ремейк на популярный клип. Это, кстати, кто если не понял, это был ремейк на популярный клип. Это не вот, что пришло курсантам в голову в свободное от учебы время, прямо написать песню, поставить танцевальный номер. Нет, это они, в общем, внимательно и талантливо смотрели YouTube. Сняли, надо признать, на удивление талантливо, пишет обозреватель. Получше многих профессиональных клипмейкеров. Получилось остроумно, стильно, не пошло, не вульгарно, но сексуально. Вот на слове «секс», похоже, у значительной части населения начинается истерика. О, кстати, чем не голосование?
Начинается ли у вас истерика?
На слове «секс». Что у вас начинается на слове «секс»? Истерика или секс? Так, начинается ли у вас при слове... Значит, вот, надо сейчас дальше сформулировать. Значит, при слове «секс» что вы испытываете? Воодушевление или смущение?
Или равнодушие.
Ну, это уже в нашем возрасте с тобой хорошо. Значит, воодушевление или смущение? Что при слове «секс» у вас происходит? Воодушевление или смущение? Так я сформулировал, изящно. Если вы воодушевляетесь при сексе, тогда 660... При слове, да. 660-0664. Если смущаетесь, тогда 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Ну, там, значит, дальше вспоминают, конечно, что секса нет.
Спасибо, что не стал спрашивать меня, что я испытываю при слове «секс».
Спасибо за ответную любезность. Значит, сетевые хомячки пишут, тут же возбудились. Хочешь танцевать, иди в клоуны. А небо не для тебя. Ой, слушай, хорошее.
Небо не для тебя.
Летчик, иди в клоуны. Небо не для тебя. А? Продаем.
Песня,
да. Ну, начинается там. Ну, тут немножко такой ритм должен быть рваный, но в целом хорошо. Если играет молодая кровь, иди подтягивайся на турнике. Ну, это не так уже хорошо. Mm-hmm. Потому что небо не для тебя это. И песня будет с этим.
Еще бром посоветуют пить, не знаешь?
Да, при этом небо все равно не для тебя.
Да.
То есть брома в обязательных...
Но подтягивание на турнике, это тоже такое стремление к небу, понимаешь?
Да.
Есть в этом такое натужное стремление.
Но недостижимое стремление. Оно немножко с издевкой, потому что опускаться все равно придется.
Да.
То есть сколько ни подтягивайся, даже если рекордсмен по подтягиванию, с турника не взлетишь. Mm-hmm. В общем, развлекается строго в спортзале или на арене цирка. Должен вот такой вот молодой человек. Но надо сказать, что появились же последователи. Уже несколько студенческих коллективов записали нечто подобное. Владимир Вольфович поддержал, кстати. Сказал, ну что же, не бухали там, ничего, не пьяные были. Танцевали. Владимир Вольфович, он...
Это не поддержал, если бы он сам танцевал. Вот это была бы поддержка.
Нет, ну он поддержал как с точки зрения чиновника. Но он же все равно, по сути, это так давно там сидит, что такое и получает зарплату, что такое ощущение, что это и есть вот его действительно такая профессия заседать в Государственной Думе. И
на государственной должности. Помнишь?
Да.
Да. И там только тоже танцевали люди каким-то образом.
Там, говорят, депутат Железняк, Нарышкин, когда там был спикером, он же спикером, по-моему, да. Значит, он пел хорошо, Железняк, говорит, хорошо поет. Они вообще своими силами, такие получаются у них капустники. Конечно, такого, как в Ульяновском летном училище, к сожалению, я бы сказал, не было.
Такого, как на ином заседании, тоже не в раз получится.
Да, ну и такого, как в Думе у студентов может не выйти. Так что тут взаимообразно. Вот. Ну и, соответственно, так, а давайте посмотрим, что там с сексом-то у нас. С сексом так, честно говоря, так себе. Ну, вообще как-то так себе.
Воодушевление.
Ну, воодушевление испытывает, с одной стороны, 72%. Mm-hmm. То есть, это в относительных величинах. Но в абсолютных величинах людей немало. То есть, как-то сексуальный...
Ну, поскольку таким образом мы понимаем, что мы можем воодушевить некоторых людей, давайте скажем еще раз. Секс. Секс. Вы воодушевлены? Воодушевлены? Прекрасно. Поехали дальше.
Дальше. Значит, дальше у нас, собственно, что? Очень много пишут про всякие вот детские эти истории, про какие-то ужасы, проблемы. Московский комсомолец вспоминает о том, что вообще прошло 5 лет с принятия закона Димы Яковлева. То есть, мы запретили усыновление в США. И пишешь, что в США наших детей теперь не убивают. Начали убивать в России. И тут они рассказывают какую-то совершенно жутчайшую историю. Я такой зачин прочту, чтобы вы поняли, что тут все, конечно. На третий день праздников, когда страна отмечала Новый год, российские законодатели пятилетия закона Димы Яковлева, запрещающего американцам усыновлять наших сирот, в деревеньке Огибалово Смоленской области мучительно умирала 7-летняя Дарина Лучина. Имя изменено. По версии следствия, ее задушил приемный отец. В деревне Стешино, холм Жирковского района Смоленской области, это пара, к которым позже попала Дарина, появилась в 16 году. Муж и жена, бывшие граждане Украины, перебрались незадолго до войны, сразу попросили опеку сирот, причинам отказывать не было, стали они растить приемных детей. Те вели себя тише воды ниже травы, чем пугали соседей. Их дом через 4 был от нашего, но это один из очевидцев. Мы овец держим, и как-то Петр попросил продать ему пару. И вдруг принялся шутить, мол, не знаю ли я, как у овец в животном мире сексуальное общение происходит. Может ли мать со своими детьми спать или отец? И тогда его резко осадило. Ну, это вот зачин истории. Дальше в этой публикации будет все только хуже, страшнее. И, в общем, закончится, значит, убийством ребенка и подробностями, которые, с вашего позволения, я опущу. Но в «Московском комсомольце» они есть. Это вот к тому, что вообще не имеет значения, куда дети отправляются. Там в Соединенные Штаты, в Россию, там в Италию, там в Испанию. Главное, чтобы они попадали в нормальные семьи. И была у людей возможность детей как-то сынить. Ну, потому что действительно уже тогда были, 5 лет назад дети были. Просто уже были готовы, уже документы. Могли просто отправляться, все там оставить. Кому-то неделю надо было ждать, кому-то в районе месяца.
И есть документальный фильм о семье, которая до сих пор пытается, так сказать, осуществить, реализовать свои права на ребенка, который уже был, собственно говоря, и предназначен. И они вот воспринимают его как своего. И пытаются, так сказать, его заполучить.
Вот, потому что были же истории, да, про тех детей, которые должны были уехать, но не уехали. И судьба их здесь сложилась крайне незавидно. Но потому что еще усыновляли часто детей с различными заболеваниями. В последнее время это стали чаще делать и наши усыновители. Но все-таки еще не в таком объеме, не в таких, ну, как не про объем и количество, как про детей и сирот говорить немножко, может быть, странно. Ну, а что делать? Цифры, статистика. Вот. То есть, не так часто это происходит, как хотелось бы. Потому что если ребенок с какими-то там врожденными пороками или с тяжелыми заболеваниями, ну, кто будет с ним так сильно мучиться, кроме совсем уж добрых самаритян. Вот. А на Западе почему-то таких проблем меньше. Там усыновляли более охотно. И, ну, конечно, всегда бывают всякие ситуации, когда там возьмешь инцидент, можно его раскрутить там до небес с помощью всех федеральных каналов, потом принимать законы, всех пугать. Вот. Что у нас еще писали? Так, ужастиков много. Как-то вот просто сегодня даже как-то вот газеты берешь в руки, как-то жутковато. Значит, в Казахстане сгорел Икарус. С гражданами Узбекистана, ехавшими в Россию, погибли 52 человека, спаслись 5. Вот, мы обсуждали действительно живописный
кошмар какой.
Ну, кошмар. Они, значит, они ехали, грелись там. Грелись с помощью паяльной лампы. Значит, там у них была канистра с бензином. В общем, то ли кто-то кого-то толкнул, то ли кто-то чего-то там, то ли как-то само это произошло, только такой был там конфликт. В общем, эти гастарбайтеры ехали в этом автобусе, 52 человека сгорело. Была у них паяльная лампа, с помощью которой они решили согреться, потому что было холодно, Икарус, понимаешь, все Икарусы. Икарусы уже, их, по-моему, не делают уже лет 20, а тот, который вот тут вот сделали, ему, наверное, уже лет 40, этому автобусу, там, наверное, одни дыры. Ну, в общем, людям было холодно, зима.
Я сейчас послушал тебя, я, конечно, не хочу сказать ничего такого уничижительного, погибли люди, но вообще греться в автобусе, в котором находится канистра бензина с помощью паяльной лампы, ну, это такое довольно экстремальное развлечение, на мой взгляд.
Ну, канистра, она, может быть, не прямо рядом стояла с паяльной лампой. Как-то так получилось. Вообще, с помощью огня греться в автобусе, который сам по себе вот с топливом, это уже так, что-то необычное. Но вот думали, что, может быть, как-то вот обойдется. Ну, и, соответственно, не обошлось. Вот, боковая дверь была заблокирована, естественно, как это всегда бывает, потому что бывает же передняя дверь и боковая еще.
Да.
Ну, почему-то, это если не какой-нибудь там круизный какой-нибудь авто, а вот такие вот межгородские, ну, вот с туристами, когда там для удобства их открывают все двери, а бывают такие вот, ну, межгородские, междугородние, вот, и, ну, а что там открывать-то дверь? Одна, и водителю проще. Всех выпустил, впустил, да. Чтобы там кто-нибудь не запрыгивал, не забегал. Вот поэтому она там закрыта.
Для удобства контроля.
Да, но всегда закрыта эта дверь. Ну и, соответственно, люди просто через единственную дверь впереди вылезти уже не успевают потом выбивать эти окна. Ну, в общем, кто смог, спасся. 5 человек. Было 57-52 человека, сгорели практически заживо. Такая вот это на трассе Самара-Шымкент. Чимкентом раньше назывался этот город у нас. Вот. Ну и об этом тоже пишут сегодня все газеты. Там пожар на колесах. Это вот в том числе успел написать об этом профиль. Значит, в Комсомолке 3 главных версии ЧП со сгоревшим автобусом в Казахстане. Поджог, конфликт в салоне и заискрившая проводка. Все-таки они как бы так оставляют еще некоторые другие версии. Но про паяльную лампу просто говорят больше, чем про все остальное. Вот. Ну и, соответственно, 89-го года выпуска был он. Вместимостью 59 человек. То есть, он был практически полный. Вышел в рейс с просроченным техосмотром. Срок техосмотра почти 40-летнего транспортного средства истек еще 17 августа 2016 года. Также у владельца автобуса не было лицензии на нерегулярные пассажироперевозки. Вот. И предполагается, что просто транспортные средства сдавали в аренду. Ну, то есть, вот выходит на трассу автобус, у которого истек техосмотр, у которого нет лицензии, значит, у хозяина на перевозку, скорее всего, пользуется этим вообще какой-то посторонний человек, который, ну, просто взял в аренду эту, значит, штуковину. Ну, и в целом автобусу 40 лет. Что, и сколько миллионов километров он накатал, неизвестно. То есть, если бы в этом автобусе не было паяльной лампы и канистры с бензином, ну, в конце концов, какой-то...
такой отложенный.
Да? Ну, да, в какой-нибудь момент отказали бы тормоза, там та же самая проводка заискрила, еще что-нибудь случилось.
Сам факт того, что в нем было холодно, тоже говорит о неисправности.
Ну, естественно, если люди едут в автобусе, у вас же нет, бывает, что холодный день.
Ну, да.
Ну, не до такой степени. В метро мы едем. Я в метро, у меня открытая ветка. Бывает холодно, бывает в Москве там и минус 20. У меня как-то все-таки не возникает желание. Их вот сюда лампу
попаяльную. Паяльную, да.
Паяльную лампу попоставить, сейчас погреться.
Паять.
Вот было бы хорошо. Как. Но все-таки, значит, как-то... Единственный был у меня случай, но не с паяльной лампой. Когда ехали мы из Питера в Москву когда-то в дырявом вагоне. Ну, натурально дырявый. Угу. Вот. И причем, значит, в коридоре было тепло, а в купе было холодно. Поэтому все люди просто перешли в коридор, и там, ну, как-то так почти и ночевали. Вот так вот. Но все-таки и тогда даже про паяльную лампу никто не думал. Но это мы не шутим, а просто вот такая дикая история.
История сейчас... дикая.
В общем, газеты сегодня были грустные, невеселые, читались они тяжело. И
ну, мы найдем веселую тему.
Без всякого удовольствия, честно говоря.
Через раз.
В Москве 9 часов 30 минут. Новости. 7 человек по уточненным данным получили ранения в результате нападения в школе в столице Бурятии. Среди них 6 детей и учительница, сообщил представитель Следственного комитета Бурятии Дмитрий Столяров.
Возбуждено уголовное дело в отношении ученика по признакам преступления, предусматривающего ответственность за покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних. По предварительным данным, ученик 9 класса одной из школ, расположенных в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7 класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное заведение. Мотивы этого преступления, а также полная картина происшествия сейчас выясняется следователями.
Следственный комитет также утверждает, что подросток пытался покончить жизнь самоубийством. Перед тем, как совершить нападение, он искал сообщников, однако никто его не поддержал. Ранее в пресс-службе республиканского правительства утверждали, что нападавших было трое. Источники Интерфакса в правоохранительных органах говорят, что будет проверена версия о взаимосвязи 3 вооруженных нападений на школы в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ. В Уфе более 30 дольщиков жилого комплекса «Байрам» планируют начать голодовку в ближайшие дни. Как передает Росбалт, таким образом они хотят выразить протест против бездействия властей и застройщика. Дольщики не могут добиться результата более 2 лет. Обращение в местную администрацию, аппарат президента ни к чему не привели. Выплату приехавшим работать на Дальний Восток могут повысить почти в 4 раза до 1 миллиона рублей. Законопроект, разработанный рядом ведомств, поступил на рассмотрение в Госдуму. Также планируется снять запрет на сокращение штата на предприятиях, получающих дотации, и разрешить заключать трудовые соглашения с иногородними специалистами на 2 года вместо 3. Группа российских кинематографистов выступила в поддержку действий Минкульта по защите интересов отечественного кино. Открытое письмо Дмитрия Медведева публикует «Российская газета». Его подписали, в частности, Федор Бондарчук, Андрей Кончаловский, Карен Шахназаров. Они считают, что Минкульт в последнее время достиг впечатляющих результатов в развитии отрасли. Наши фильмы собирают в разы больше денег и зрителей, чем раньше. Напомню, накануне Ассоциация кинотеатров России обвинила министерство в грубом вмешательстве в свои дела после того, как было принято решение перенести премьеру фильма «Приключения Паддингтона 2». Владимир Путин окунулся в прорубь на Селигере. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в этом году традиционно крещенских морозов в Центральной России не наблюдается, поэтому ночью в этом районе было 6-7 градусов ниже нуля. Согласно официальным сообщениям, Путин также побывал в одном из мужских монастырей в Тверской области. В Москве сегодня обещают облачную погоду с прояснениями. Местами возможен небольшой снег, минус 4-6 градусов. Пока в столице минус 9, давление 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 76%. Марина Старостина, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама.
В эфире гимнастика при боли в спине. И раз, бежим в аптеку. И два, берем Алмак 01. Раз, читаем инструкцию. Два, применяем.
Для лечения остеохондроза есть Алмак 01. Если нужно снизить боль и воспаление, улучшить подвижность позвоночника.
Алмак 01 по цене прошлого года. Покупайте в аптеках столички и Здоров.ру. Консультации по телефону 8 800 350 01 13.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Stage Entertainment представляет мюзикл «Привидение». Самая сентиментальная история любви и самый желанный подарок для тех, кого вы любите по-настоящему. Оскароносный сюжет, потрясающие спецэффекты, вдохновляющая музыка и звезды на сцене театра МДМ. Это будет незабываемо. Мюзикл «Привидение». Билеты 739-3737. Категория 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
В эту пятницу после 11 утра в программе «Отцы. Дети и крещенские купания». В студии Алексей Голубев и Андрей Поздняков. Не пропустите «Отцы» в пятницу после 11 утра.
Что самое сложное в научных новостях? Понять, что происходит. Слушайте новую программу о науке по пятницам после 16 часов. Просто о сложном, то есть на пальцах. Объясняют и рассказывают Ирина Воробьева и Андрей Коняев.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Ну и у нас в студии Костин Пахмелов.
Да.
О котором мы говорим о спорте сейчас, я надеюсь.
Да, друзья. Да мы начали, собственно говоря, с этого. Я, кстати, должен вот оговориться, чтобы сразу уж извиниться. Сказал, что у нас только Мария Шарапова осталась на Австралиан Омбуд. Да нет, это, конечно, неправда. Андрей Рублев, еще 20-летний москвич, сейчас сражается в матче третьего круга с Георгием Димитровым. Между прочим, третьей ракеткой этого турнира. Выглядит достойно, но по сетам пока уступает 1-2. Вот. То, что... То есть можно пожелать нашему молодому теннисисту удачи. Так я же тебе сказал. Хорошо, да. А Рублев первая ракетка России. Так что
вот что перевесит?
Посмотрим.
Ну, перевесит обычно третья ракетка турнира. Все-таки, если только первая ракетка России, не вторая ракетка турнира, наверное, да?
Или не первая. Так и тоже было давно, но бывало. Да. Ну, теперь давайте о том, о чем, собственно говоря, у нас была задумка поговорить. Как известно, на днях в Иркутске проходил зимний чемпионат по легкой атлетике. Это чемпионат там военных округов, вернее, даже не военных округов, а региональный округ федерального, да, Сибирского федерального округа. И там участвовали совсем, собственно говоря, юные спортсмены, юниоры и юниорки от 20 до 23 лет, а также юноши и девушки в возрасте до 18 лет. И внезапно туда нагрянули, ну, будем сказать, внезапно для спортсменов.
Каким-то ветром задуло туда.
Туда задуло в Иркутск допинг-офицеров РУСАДА. И по этой или по какой другой причине сразу 36 спортсменов внезапно не вышел на старт. А еще часть спортсменов вышел на старт, но, видимо, просто прослушали важную информацию и снялись. То есть кто-то не добежал, кто-то не допрыгнул, или там одну попытку прыгнул, потом
решили
побежать в другую сторону. Совершенно
против часовых.
часовой стрелки.
Домой.
Да. И эта информация, несмотря на то, что дело происходило в далеком Иркутске, каким-то образом просочилась, так сказать, и стала достоянием общественности. Естественно, с учетом того, что наши допинг-дела, как известно, идут не слишком хорошо.
Руслана-то, честно говоря, дела идут так переменному успеху.
Вот, естественно, это стало достоянием общественности, и на это обратили внимание Всероссийской Федерации Легкой Атлетики, которая тоже у нас, собственно говоря, сейчас достаточно в сомнительном положении находится.
На месте Легкой Атлетики, ребята, вот мы что, обурели уже. Что, в конце концов, мы федеральном иркутском чемпионате. Что вы курите там, да, все, да, в Иркутске?
Примерно то же самое президент этой самой Всероссийской Легкоатлетической Федерации Дмитрий Шляхтин и сказал. Да, он сказал, что более того, он даже предполагал, что визит большого количества допинг-офицеров на региональный чемпионат в Иркутске повлечет за собой внезапный отказ участников.
Внезапный.
Да. И даже сказал, что признался, что вот нам удалось наладить ситуацию на уровне там национальных сборных, там ведущих команд, но в регионах у нас пока еще вот есть проблемы. Он признал, что проблемы есть, да, и что вот мы специально направили туда усиленный десант этих вот специалистов по забиранию допинга.
Это не усиленный десант. Усиленный, это если бы арена была окружена заблаговременно, чтобы никто не ушел.
Чтобы они бегали там. Так она же крытая арена, может, она и была окружена, мы с вами не знаем, мы же не
страны. Если они сумели уйти, то получается, что...
Они не ушли, они убежали, они легкоатлеты. Они бегут быстрее любого допинг-офицера.
Ну, они как? Они, во-первых, что они сделали? Одни убежали, другие ушли.
Кто-то упрыгал. По ходьбе нам вообще должны еще не проводить по ходьбе, потому что это вообще нам не надо делать. Но самое-то главное в этой связи, вот это была реакция, ну, как с моей точки зрения, довольно адекватная господина Шляхтина. Но вот что заявили местные региональные руководители вот этих команд. Они, видимо, не прослышали про то, что их президент вот сказал, что да, наверное, такое может быть. Они сказали, такого быть не может. Я имею в виду, не может быть, чтобы кто-то из их спортсменов действительно был увлечен или мог принять допинг. Они просто сказали, что это все в порядке вещей. На самом деле, вот как тот господин, вот, например, Богатырев, господин Богатырев, это замминистра спорта Иркутской области. Он сказал, что ничего страшного не произошло. Все в порядке вещей.
А что именно в порядке
вещей? В порядке вещей то, что вот такое количество. Всего участвовало 500, должно было участвовать 550 человек, ну и 36 снялись. То есть это, как говорят, в среднем по больнице, это нормальная статистика.
Отбраковка такая.
Да, совершенно верно. Он сказал, ну вы знаете, турнир-то проходит зимой, эпидемия гриппа, поэтому очень многие, у многих спортсменов этот вирус подкосил.
Вот. То есть прям на бегу.
Ну, так, кого-то на бегу.
Стартовал, еще ничего чувствовал себя.
Да, да. Ну, а тут скосил.
Не побегу.
Некоторые,
я не могу.
Да, некоторые, значит, оказалось, просто не смогли прибыть по финансовым причинам. Потому что добраться до далекого Иркутска из этого региона, понимаешь, им просто оказалось не под силу.
Ну, то есть они сначала... Допинг-офицеры, за которых Русада заплатил, до билета взял командировочный.
Да. А тут на свои деньги, они же все на свои деньги туда, из Хакасии, или там, откуда еще они?
Из Хакасии?
Ну, из Хакасии. В том числе из Бурятии, из Забайкальского, Алтайского и так далее.
То есть весь цвет.
Вот. То есть нашли, как говорится, множество всевозможных отговорок. Более того, вот как заявил главный тренер сборных команд Забайкальского края по легкой атлетике Екатерина Приладных, она сказала, один спортсмен из попавших в список отказавшихся на самом деле в одном забеге участвовал, но там получил травму. И из-за этого на другой забег не вышел. И была еще техническая ошибка. Потому что один спортсмен оказался заявлен на дистанцию, в которой участвовать не собирался. Понимаешь, вот так вот, как говорится, с миру по нитке, и все 36 спортсменов оказываются чисты.
А еще, если посчитать, часть были заявлены и бежали на тех дистанциях, в которых не значились в протоколе, поэтому да. Там их не нашли, а там они пробежали.
А еще один, так скажем, псевдонимом.
А еще без номера. Просто замуж поменял фамилию.
Да, а тот
в процессе забега.
А тот еще женился, но взял фамилию жены. Поэтому так 36 раз.
Слушай, ребят, все это на самом деле смешно, но вот я начал с того, что это были спортсмены еще не очень опытные. Там, ну, титулованных-то мастеров спорта было по пальцам пересчитать. В основном это юные спортсмены. Вот юниоры, юноши и так далее.
И
вот,
все еще впереди.
Да, у них все впереди. И у меня складывается впечатление... Настоящий
Мельдоний еще впереди.
Да, у меня складывается впечатление, что у этих молодых ребят там вот в Хакасии, на Алтае, еще где, из Бурятии, к ним раньше никакие допинг-офицеры вообще не приезжали. И они, возможно...
К ним приезжал только допинг.
Они
и офицеры по отдельности.
А я, они, возможно, в своей жизни ни одной допинг-пробы еще не сдавали. И когда им, которые никогда вообще ничего не сдавали, сказали, что приедут какие-то допинг-офицеры, страшные дядьки. Мне кажется, даже те, которые были совершенно здоровы, просто обоссали.
Это алтайского парня. Допинг-офицером испугаешь. Там медведи водятся. Ты что? Моралы с рогами. Ну, ей-богу, ну как ты? Это как со словом секс. При слове допинг-офицеры, они одни пришли замешательство, другие растерялись.
Очень вот. Грустно все это на самом деле. Особенно все это грустно, вот это так совпало, что буквально вчера в Международной Федерации Легкой Атлетики объявили о том, что получение российскими спортсменами вот этого нейтрального, ну, права участвовать в международных соревнованиях, там как-то смягчают вот эти допуски,
да-да,
все будет как-то проще делать.
В Иркутске первыми почувствовали тенденцию.
Да, и решили, а раз смягчают-то горя, но все не платят. Да,
смягчили.
Вот. Ну и...
Я, знаете, вот только коротенько мне мыслям, ну хорошо, вот офицеров там не видали. А допинг, где они столько? То есть денег нет поехать, офицеров нет, ничего нет, но допинг нашли. Говорили мы с тобой про коней по 500 рублей. Будут пить. Все равно на 500 рублей на конях найдут. На допинг деньги найдутся.
Да, но...
Кто-нибудь в задницу вколоть смогут.
Как ты думаешь, что дорого стоит, что ли, потом?
Не обязательно.
Ну, вот, например, такой широко распространенный препарат, как фуросемид.
Ну, это вообще берешь и...
Берешь, и какие там нужны деньги-то, интересно.
И все
любой, фуросемид. Любой пенсии хватит.
Ну, что они как раз после фуросемида-то отошли по туда, вот как он действует, на что. А тут пришли офицеры, поэтому не встретились.
Друзья мои, я все-таки очень надеюсь на то, что дисциплинарная комиссия Всероссийской Федерации Легкой Атлетики разберется, проведет тщательную проверку и выявит на самом деле всех виноватых, и не только спортсменов, но и их руководителей, которые, вот, как мы с вами только что выяснили, пытаются прикрывать свои зады, переды и, собственно говоря, все остальное.
Вот. Все другие места.
Да, ну вот тут еще одна такая неприятная новость пришла, на самом деле. Это уже касательно футбола, потому что защитник московского «Спартака» Георгий Джике во время контрольной встречи против Шанхая СПГ, там, где Халк играет, он, кстати, гол в этом матче забил, но самое неприятное, это был товарищеский матч, что Джике получил серьезную травму, у него разрыв передней крестообразной связки коленного сустава, и по словам главы, ну, врача московского «Спартака» Михаила Вартопетова, защитнику потребуется операция, а срок восстановления Джики пока неизвестно. Все это как бы понятно, но дело в том, что Джики это у нас же, помимо того, что в «Спартаке» играет, он же еще и в сборной команде России вроде как наконец-то появилась какая-то защитная опора, основа. Джики оправдал, да. Вот. И вот такая вот неприятность перед чемпионатом.
Ну, четвертый человек уже у «Спартака» за этот сезон.
Да,
за полсезона,
надо сказать, что
по этой причине.
Крестообразные связки – это травма, которая никогда не имеет никакого какого-то логического генеза. Это механическая травма, к сожалению. То есть здесь не может быть какой-то недоработки, здесь не может быть какой-то недоделки. Кресты – это механическое повреждение, которое вот просто вот бывает и все.
По сроке восстановления.
А сроки восстановления, это, ты знаешь, это
от
зависит...
От организма?
Да? Нет, это не организм зависит. Дело в том, что связки же меняют все равно. Вшивают новые связки. Это же не зашивают старые. Это зависит от характера повреждения. В частности, там особенно важный момент, как в каком месте они провались. Самое уязвимое место – это вот то, где связка, собственно говоря, крепится к коленной чашечке, да, и, короче говоря, хрящевые соединения.
Угу.
Вот если они не сильно задеты, то это не слишком серьезно. И... Все дело в сроках восстановления.
В общем, остается нам пожелать...
Сварение бывает только после операции, ясно.
Понятно. Ну, видимо, поэтому, собственно говоря, в медицинском штабе «Спартака» и не стали давать такие...
Ну, в любом случае, мимо чемпионата мира, потому что просто не успевает человек.
Может быть, успеет.
Ну, он успеет что? Он успеет просто тоже надо там форму набрать, еще что-то сделать.
Ну, у нас когда ближайший матч? По-моему, только в конце марта мы играем там.
Ну, 5 месяцев Злобнина они поставили на ноги, но это все равно же человек же... Не вот что взял, вышел и побежал. Подготовиться же надо.
И это точно.
Ладно. Спасибо, Константин. Мы после рекламы с вами продолжим.
Реклама. Прима-балерина Лондонского театра Ковент-Гарден Наталья Осипова и победитель конкурса «Большой балет» Никита Четверяков в премьерной постановке балета «Щелкунчик» Пермского театра оперы и балета под управлением Теодора Курентиса. Лучший подарок в преддверии года балета. Наталья Осипова. 1 февраля. Государственный Кремлевский дворец. Билеты по номиналу .ру. 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту пятницу гость программы «Персонально ваш» бизнесмен и политик Дмитрий Некрасов после 15 часов.
В эту пятницу гость вечерней программы 2018 писатель Владимир Войнович после 8 вечера.
В эту пятницу после 22 часов в программе «Сканер». Персона недели. Президент Чехии Милош Земан. Компания недели. Ассоциация владельцев кинотеатров. Ведущие Ольга Бычкова и руководитель продвижения проекта «Скан» группы «Интерфакс» Надежда Седова. «Сканер» в пятницу после 10 вечера.
Роды после смерти и жизнь после кремации. Самый старый криоген.
Светофор краснозадой обезьяны и хороводы у столба. Ленская купель.
Рептилоиды Трампа и Поликратов смартфон. Отравление, смерть, поминки.
А также квинт Станислава Туртуры в программе
«Радио Детали».
У микрофона Антон Орех
и Николай Александров.
В пятницу за 12 минут до полуночи с повторами в другие дни, в зависимости от того, когда вы слушаете эту программу.
Эхо Москвы. От винта.
Два снаряда в одной воронке. Василий Уткин и Антон Орех.
Но все равно ничего веселого я вам сейчас не расскажу. И, Василий, придется нам с тобой опять обсуждать эти ужасы. Ну да. Веселым было, в конце концов, про допинг. Повеселились немножко про 36 человек, которые бегали быстрее, чем на соревнованиях допинг-офицеров. Так вообще, наверное, может быть, как-то. Говорит, вот в атаку, говорит, что...
Ну, тоже, наверное, тренировка такая, знаешь.
Ну, да. То есть, появляется офицер, и сразу рывок.
Да.
Видишь, как... И так вот постоянно, говорит, как еще, говорит, хорошо командам. Говорит, вот поменяли тренера, и первые несколько матчей они хорошо выступают. Вот надо все время менять через несколько матчей, тогда будет все время выступать тоже хорошо. Вот, ладно, перейдем к грустному. В микрорайоне Сосновый Бор, столица Бурятии Улан-Удэ, девятиклассник утром в пятницу, то есть сегодня, 19 января, напал с топором на учеников 7 класса в школе номер 5, а также поджег учебное заведение. 7 человек, в том числе учительницы, 6 детей, пострадали. Также госпитализирован сам нападавший, который пытался после нападения покончить с собой. Но это были такие первые предварительные данные, когда было не очень понятно, что происходит, потому что потом, как всегда бывает в таких случаях, началась разноголосица. Так вот, по другим данным, был нападавший то ли двое, то ли, может быть, даже трое. Правда, Следственный комитет толком ничего подтвердить не может, потому что, видимо, сами не очень еще понимают, что там произошло. Но действительно, по некоторым данным, там мог быть второй подозреваемый. Вот у него, кстати, указана точная дата рождения. 2000 года рождения, то есть будет 18 лет. Но опять же, данные уточняются. А про трех человек говорили местные власти. В результате нападения учительница получила открытую черепно-мозговую травму, открытую. Школьники колоты, резанные раны. По неподтвержденной информации, подросток, один из нападавших, отрубил одному из пострадавших палец. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, еще у двоих состояние средней тяжести. Ну и там даже вот бурятский руководитель, который был в Монголии, решил вернуться, собственно, в Улан-Удэ, потому что тут у него на родине дела есть и поважнее. Ну и дальше там, значит, территориальный центр медицины катастроф, значит, своих специалистов туда отправляет. И, ну, в качестве, так сказать, причины, что могло побудить, по предварительным данным, у девятиклассника произошел конфликт с детьми в школе. И вот он решил утром в пятницу напасть с топором на учеников седьмого класса и нанес троим из них ранения. Тут любопытно, конечно, наблюдение, что, ну, вот эта вот пермская история, которая была в начале недели, говорили, что там тоже кто-то как-то не так поздравил кого-то с Новым годом. Угу. Там в одной из этих самых социальных групп, какая-то группа у них была в соцсетях. И поэтому они решили вот прийти и в четвертом классе провести вот этот разбор полетов. То есть, значит, порезать четвероклассников. Тут, значит, одного девятиклассника обидел другой девятиклассник, в результате чего пришел 18-летний какой-то уже, в принципе, ну, а что, 18...
закончивший школу уже человек.
18 лет человек отправляется в армию у нас. Вот он решил, значит, в седьмом классе произвести разбирательство. То есть, такие вот своеобразные подробности. Но что мне особенно понравилось, это вот сейчас «Медуза» пишет нам об этом, что правоохранительные органы отрабатывают версию возможной взаимосвязи трех вооруженных нападений на школы, которые произошли в течение одной недели в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ.
Вот мне интересно, что здесь, наверное, может быть какая-то взаимосвязь установлена, действительно, потому что каких только патологических не бывает групп в социальных сетях, но дело в том, что это ведь все равно в конечном счете необъяснимо. Ну, какие могут быть логические обоснования для того, чтобы вот предпринять такой шаг?
Ну, смотри, давай сейчас я все-таки голосовалочку устроим. Скажите, пожалуйста, дорогие друзья, как вам кажется, эти три события в Челябинске, в Перми и в Улан-Удэ между собой связаны? Я не имею в виду, и вот в обществе царит атмосфера ненависти, насилия и так далее. Но это все философские рассуждения. А вот непосредственно. То есть, чтобы в ходе расследования можно было выяснить, что это вот какая-то одна группа.
И один данный им.
Да, какой-то, да, вот просто все три истории являются таким разветвлением какой-то одной большой истории. Вот, если вам кажется, что так оно и есть, звоните 660-0664. Если вам не кажется, что эти истории связаны между собой именно, тогда звоните 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Мне кажется, очень трудно предположить, чтобы они были не связаны.
Ну, то есть, вот, допустим, ну, тут нет, ну, не связано.
Погода, что ли, какая-то, не знаю, метеорит, может быть, пролетел очередной какой-то рядом. А как это может быть? Вот...
Ну, тут есть, ну, как бы...
Это происходит вообще каждую неделю, просто мы об этом почему-то раньше не знали.
Ну, мы с тобой уже говорили сколько-то там у нас минут назад, что иногда происходит в жизни событие вот какой-то чередой. Вот был какой-то момент, когда переворачивались, попадали в аварии маршрутки. И у меня тоже тогда возникал вопрос. Они попадают в аварии просто потому, что они всегда попадали, и мы об этом раньше не говорили, а теперь вдруг обратили на это внимание. Или вот какая-то произошла эпидемия техники. Вот так вот совпало, что, ну, в конце концов, вот тут вот женщина за один день выиграла два раза в разные лотереи по миллиону. Совпало так вот. Вот так, видимо, так совпало. У нас всю с Нового года начинают попадать в аварии автобусы. Перед Новым годом это началось, ну, с декабря. После Нового года тут автобус. Ну, вот сейчас закончилась паяльная лампа, 52 человека. Связаны эти вещи между собой?
Ну, как-то я не думаю, что без паяльной лампы, он сам по себе, как бы сказать,
то есть, чудовище. Философ, тут ведь к следствию нужно решить важный вопрос. Не философский, они же будут разбирать конкретные доказательства, какие-то факты. Им нужно решить в данный момент конкретный вопрос. Значит, нападение на три школы, они координировались какими-то, провоцировались каким-то одним человеком или группой людей, координировались какого-то общего, не знаю, там, центра, может, какие-нибудь там террористы их сбили с толку, какой-нибудь там опять, вспомните, ИГИЛ, не знаю, ну, кого угодно.
Запрещенный.
Запрещенный, само собой. Вот еще какая-нибудь там организация. Или это действительно совпало, потому что, может быть, подражание, увидели, оп, значит, модель поведения. В Перми же как было? Эти два парня, которые напали, у них визит вот Колумбина, Колумбайн, вот эта школа,
да-да,
в 99-м году. И они вот были фанаты этой истории, они собирались вот ее так или иначе, ну, в пермском варианте повторить. И собирались там покончить друг с другом, даже как-то неумело пытались друг друга резать. И очень хорошо, что эти два молодых человека были, ну, какие-то совсем неквалифицированные убийцы, слава богу. Потому что ведь... Ну, как бы формально пострадало народу много, а практически, слава богу, ни у кого там угрозы здоровья и жизни серьезной нет. А могли же у кокошечки там полтора десятка человек запросто и учительницу всех и друг друга зарезать. Вот, а сейчас они все, в общем, в сознании, в относительно добром здравии дают показания и грозит им хороший срок. Вот. Но они подражали американцам. Вот эта вот история почти 20-летней давности. А эти кому подражают? Так, у нас с вами шло голосование, которое показало чего? Ну вот, смотрите, 29% считают, что эти истории непосредственно между собой связаны. То есть, одна, вторая, третья, это вот такая часть некая связь какого-то общего действия. Вот, 71% так не думают. Ну, это у нас с вами такая промежуточная здесь будет остановка, потому что, я думаю, немножко мы в начале следующего часа об этом тоже поговорим. Вы нам пишите в Twitter аккаунт, вызов на смс, +7 985 970 45 45, а мы с вами удаляемся для того, чтобы еще успеть рассказать о погоде все-таки.
Реклама. Театр оперетты представляет мюзикл «Анна Каренина». Яркая и захватывающая история любви. Неизменные аншлаги и сотни тысяч восторженных зрителей. «Анна Каренина» – мировой шедевр на одном дыхании. Каждый месяц в Театре оперетты. Билеты 495-925-50-50. Категория 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
Телевизионные итоги недели в программе Арины Бородиной «Программное обеспечение». И пусть услышит вся Россия эфир Бородиной.
«Программное обеспечение» по субботам после 14 часов. С повтором воскресенья после 7:35. Несется сорока на хвосте слова, что воробьем летают. Поговорим о доброте, которой часто не хватает. Итак, в 17:00 в субботу. Уж никому не удивительно. Вам отдыхать, нам на работу. Вам интересно, нам чувствительно. В субботу после 17:00 слушайте программу «Чувствительно». Эфир ведут Ирина Воробьева и Светлана Сорокина.
В эту субботу после 18:00 в программе «Все так плюс». Фавориты Елизаветы Петровны. Ведущий эфира Виталий Демарский и историк Максим Кузахметов. «Все так плюс». В субботу после 18:00.
В субботу после 23:00 в программе Нателлы Болтянской авторская песня, поэты Ирина Ионисян и Родион Белецкий. Передача вторая.
«Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное – видимость.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Ну что же у нас с погодой-то?
С погодой у нас -10, неожиданно. Хотя нам хуже -9 сегодня не обещали. Оказалось, -10. Ничего себе, как с перевыполнением плана. Но зато, ну так будем считать, нет почти влажности. 62% для этого времени года немного. И 744 давления.
Помимо праздника Крещения, о котором мы сегодня уже разговаривали, еще не раз будет сегодня идти разговор, сегодня в Исландии отмечается удивительный праздник, который называется День супруга.
Супруга?
Супруга. Вот, как вот одного супруга. Я даже, может, поликорректный...
По очереди.
Поликорректный фумёк такой просто вот уже. Да? В Белоруссии сегодня отмечается День работника службы спасения. А вот, что касается святых, то мне особенно нравится память персидских святых Авдифакса и Аввакума. Под Авдифаксом даже скорее подразумевается какое-то устройство, мне кажется, такое.
Современное.
Да, какое-то такое для общения с всем на свете. А что касается дат, то, старик, я хочу тебе сказать, вот знаешь, еще вот из детства имя, которое всегда было в программе «Время». Сегодня день рождения отмечает бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльер. Старина жив, ему 98.
Ох, мама дорогая.
Перес де Куэльер, да, он с нами, он все еще с нами. Поэтому здоровья ему, правда?
Конечно. Ну, все-таки это кусочек нашего детства. Туда такой 98-летний.
10.07. 10.07. Здравствуйте, друзья мои. Если вы только что там подключились. Если нет, то продолжайте смотреть нас в Ютьюбе, в сетевизоре. Где хотите, там и смотрите. Работает чат к вашим услугам. И пару сообщений мы прочтем, которые накопились к этому моменту.
Да, но помимо того, что люди умываются снегом, значит, вот говорит Василий Антонович, если сегодня умыться снегом и съесть снег, исчезнет живот, пишут нам. Я боюсь, если мы так поступим, то мы исчезнем вместе со своими животами, уважаемые слушатели. Вот, и будь не щадить живота своего, я бы даже так вот сказал. Вот, ну и вот, есть же, да, а писать-то можно в Твиттер, аккаунт вызван, смс-ки присылать по 7-985-970-45-45, но не все из них одинаково полезны. Пишут нам и люди недалекие, как Степа, который, естественно, конечно, значительно умнее, чем Василий Уткин, поэтому пишет ему: «Фуросемид — это мочегонное средство, Вася. Вася, как обычно, в лужу, ну и дальше, значит, по народной все примете».
Нет, уважаемый, фуросемид является запрещенным средством, потому что является мочегонным и является средством выведения из организма запрещенного препарата.
Применяется запрещенный препарат, а есть еще средства, которые маскируют прием допинга и, да, и ускоряют его выведение.
Совершенно верно.
А для вас...
И художественные гимнастки Алина Кабаева и Ирина Чащина были исключены в свое время задолго на 2 года за употребление фуросемида. Поэтому молодой человек.
Знаете, или, что? Может быть, не молодой Степа.
Знаете что? Выпейте фуросемид одновременно со снотворным. Вот. Ближе к вечеру, да.
Но, конечно, ближе к моему ночному эфиру. Угу. Вот. И этот эфир, который будет, ну, через какие-то жалкие 14 часов начнется, вот, он вам покажется еще краше и интереснее на этом фоне. Как, ну, это еще Жванецкий советовал. Слабительно со снотворным. Очень, говорит, удивительный эффект получается. Вот. И вообще, прелесть всех этих историй про допинг в том, что практически все, что вы можете купить в аптеке, не может там купить спортсмен высокого уровня, потому что все это запрещено. Я вспоминаю эту грустную историю нашей, ну, как однокашники, да, по нашему факультету журналистики. У нас Ирина Привалова училась, ну, вот, на бегуне. Вот. Ну, она, естественно, там не каждый день ходила, но тем не менее. Вот, в общем, училась там. Вот рассказ, как они приехали на какое-то соревнование с мужем и маленьким ребенком. У нее дети были, но, ну, при этом продолжала выступать. Значит, приехали в Париж и заболели. Так вот, ребенку и мужу все это можно было, детское лекарство, взрослое лекарство, а ей нельзя было даже то, что вот можно было детям. Потому что у нее было соревнование, ничего это применять ей было нельзя. Поэтому ребенка лечили, мужа лечили, а мама, так сказать, с простудой, со всякими прочими, да, терпела. Вот. Но это вот так было. Интермедиа, мы возвращаемся, собственно, с вашего позволения, ко всей этой грустная история, связанная с уже теперь систематическим нападением на школу, с очень похожими вот какими-то такими симптомами и, как это сказать, подробностями. И полиция выдвинула версию не просто взаимосвязи всех этих нападений на школу, но и посредством социальных сетей. То есть вариант, что все эти подростки, которые нападали в Перми, в Челябинске и в Улан-Удэ, они были членами какой-то группы, в какой-то социальных сетей, непонятно какой группы, в какой сетей, но тем не менее. Вот отсюда, естественно, возникает вопрос о вреде интернета. Что с этим делать совсем? Вот Василий, мы пока тут развлекали YouTube своими размышлениями. Он говорит, ну хорошо, вот, ну как тут ты вот сказал, что да, допустим, да, вот люди там начитались, но ведь надо же пойти взять топор в руки.
Ну, да.
Не просто начитаться можно чего угодно. Есть поклонники определенных каких-то там течений.
У Чарльза Мэнсона была куча поклонников.
Да, и фанатов. Он уже сколько сидел в тюрьме, там полвека почти, но тем не менее, да, фанаты. Когда он тут вот, наконец-таки помер, вот очень многие переживали. Причем переживали молодые люди, которые не то что и Мэнсона не застали. А он к тому моменту, когда они родились, уже лет 30 там сидел в каземате, тем не менее, вот фанаты такой. Но одно дело быть там фанатом. Я тоже, например, фанат всякой мистики. У меня там эти сайты про заброшенные города, подземелья. Ну, вот я люблю так вот. Как тут щекочет мои нервы и мой развлекать досуг. Но, честно говоря, мне не придет в голову залезать в коллектор и устраивать там какие-то обряды. Ну, я так вот в созерцательном плане. И между, ну, так сказать, не знаю, вот интересом к какой-то теме, может быть, даже странной, и желанием взять топор... Ведь как-то это же не какой-то спорадический поступок. Вот, ну, там, допустим, в Челябинске, ну, был, у подростков были ножи с собой. Но я думаю, что у подростков есть в карманах порыться чего только нету. Вот, в том числе могут быть и ножи, и под влиянием какого-то, тем более подростки порывистые, схватили. А, значит, раз. Ну, тут же коктейль молотого надо изготовить, принести. Если их там было трое, значит, им надо договориться втроем. И это желание должно быть у всех троих. Говорит, пойдем в школу жечь? Говорит, пойдем. Топор возьмем? Возьмем. Бутылки берем? Берем. Значит, надо подготовиться, пойти. То есть, это какое-то спланированное, осознанное действие. Такие вещи мне немножко...
Я боюсь, что все-таки, ты знаешь, что тоже демонизировать это не стоит слишком, потому что, ну, к сожалению, все это до такой степени несложно изготавливается.
Нет, я говорю, не в том плане технически сложно изготовить, а в голове. То есть, это не какой-то сиюминутный порыв, а человек должен подготовиться, продумать, решиться. То есть, должно быть осознанное решение, принятое...
Не передумать.
Да, с холодной головой прийти и осуществить. А потом эти челябинские, они же еще все-таки пытались друг друга убить. И пытались они сделать, ну, покончить с собой. Вот там друг, один зарежет этого, другой зарежет того. Как, каким-то образом, не знаю, как они это собирались сделать. Вот, ничего у них не получилось. Ну, то есть, действительно, принять такое взаимное решение. И такие вот горячие решения принимают с холодной головой. Вот, а что с этим можно сделать? Я думаю, ничего. Ну, потому что даже как-то, ну, безвыходные ситуации как-то людей пугают. Но я думаю, реально так же, как с терроризмом. Ничего невозможно сделать. Можно принимать какие-то меры, ну, чтобы обезопасить, чтобы в школу люди топорами не проходили, допустим.
Какие-то меры реагирования только.
Меры реагирования. А искоренить, я не знаю, как. Наверное, никак. Потому что мы живем в таком обществе, где, например, есть социальные сети, где есть интернет. Если там, когда его не было, вот человек пришел с топором, это был бы единичный случай. Теперь все это видят, это через полчаса об этом знает полмира, и, естественно, возникают люди с какой-нибудь, может быть, нездоровой психикой, которые тоже берут топор, а чем я хуже. Идут тоже кого-то рубить. Но от этого, я думаю, что никогда никуда не денется. Такая вот славная история.
Ну, ладно, поговорили.
Да, в общем, будем смотреть.
Прекрасно. Да, не очень. Навевает оптимизм.
Навевает оптимизм уже второй час. Вот, кстати, 10, ну, чуть-чуть мы пропустили, 10 часов, 10 минут было у нас.
А давай зададим простой примитивный вопрос.
Давай.
Вот в контексте этой вот беседы, поскольку сейчас непременно пойдет какая-то ответная реакция в отношении соцсетей, какая-то волна и прочее, прочее, прочее. Все-таки, уважаемые наши слушатели, скажите, пожалуйста, как вы считаете, соцсети зло?
Да, вот я люблю такие вопросы. Да. Хорошо. Простые вопросы, простые ответы.
Как вы считаете, если соцсети зло, давайте позвоните нам 660-06-64. А если вы считаете, что так нельзя ставить вопрос, или это что-то не так, звоните 660-06-65.
Голосование пошло.
Ну, вот, Василий, ты-то как...
Ну, учитывая, что ты так долго не заводил себе никакие соцсети.
Я ничего не заводил.
Пока не заводился телеграм-канал.
Нет, я его... Нет, телеграм-канал-то не соцсеть. Это способ односторонней связи. Я понятия не имею, что люди думают о том, что я туда пишу. Потому что у меня нет никаких отзывов об этом. Вообще никаких. Я понятия не имею.
Хорошо, никаких. Подписка у тебя есть?
Ну, подписка...
Которая, по-моему, пока росла до сих пор.
Ну, ты же говоришь, что не читаешь.
Я почитал.
Ну, значит, я это почитал. Молчал. Сидел все это время.
Ну, что?
Вот, потом люди молчат. Топор берут. Надо говорить, общаться, ну, между,
знаешь,
собой.
Ты еще не настолько разросся этот телеграм-канал, чтобы его вместо обзора пресса обсуждать здесь. Потом ты так вот живой сидишь.
Казино. Уел.
Да.
Нет, уел. Честно, молодец. Спасибо. Вот, чтобы не возгордились. Вот, но тем не менее, это все равно, вот в моем случае, это канал односторонней связи. Ну, люди подписываются, но люди вообще, знаешь, как мы сидим в компьютере, делаем закладки, на всякий случай. Потом ты можешь этот сайт никогда не откроешь больше. Угу. Что называется, не обольщайте. Люди, которые следуют своей подписке, очень, ой, еще двое, ой, трое, ой, я пока спал, еще двое подписались. Вот, ну, а в социальных сетях идет общение. Все-таки те люди могут ответить, ты можешь что-нибудь написать, люди, в конце концов, могут друг с другом поругаться, там, создать какие-нибудь, не знаю, там, группы смерти, группы террористов, или, наоборот, какую-нибудь группу добра по сбору каких-нибудь средств. Вот, поэтому социальные сети – это не зло, это так же, как любое общество, как мне представляется. Ну, вот метро – это зло или не зло? Вот метро, в принципе, транспортное средство. Люди садятся в метро, едут из пункта А в пункт Б. Но я, поскольку езжу в метро там по несколько раз в день, я вижу, как люди на пустом месте, наступив друг другу на ногу, вот просто начинается, ну, то, что в сетях это называется там срач, вот, а там уже не срач, люди реально бьют друг другу морду, выкидывают из вагона. Вот просто видел такие замечательные случаи. Только что все спокойно было, кто-то кому-то наступил, два незнакомых человека дерутся. Ну и что теперь, запретить метро? Это же средство общения.
Атмосфера злобы и нетерпимости в стране, Орех, как ты не понимаешь?
Нет, это не...
Все это распространяется по телевидению. И вот люди, вот, ну, как-то вот так вот обычно говорится.
Хорошо, вот про телевидение. Вот, молодец. Молодец, разведка. Вовремя вспомнил. Коллеги наши замечательные из «Медузы» не поленились и посчитали, что в день, когда произошла вся эта история в Перми, значит, федеральные каналы в сумме во всех выпусках новостей, вот сколько у нас там их там каналов есть, во всех выпусках новостей уделили этому событию 3 минуты вообще. То есть, самый большой был сюжет, по-моему, на НТВ, ну, который ребята там, в принципе, вообще любят такие сюжеты. Они рассказывали в течение минуты. Все остальные каналы рассказывали еще 2. Вот. И была версия вот драки, при том, что уже как-то отреагировал Песков. Правда, иногда так лучше и никак ему было не реагировать. И говорит, что не в курсе дела. Это у него получается лучше, чем всякие реакции. Но тем не менее. А вечером того же дня я, ну, не то чтобы сел посмотреть, но до меня, что называется, докатилась волна. Я почитал, что происходило на встрече Дианы Шурыгиной со вторым насильником. И вот это люди действительно, конечно, атмосфера ненависти в стране. Люди сидели, ну, понимаешь, вперевшись в экран, там бешеные рейтинги, причем на одном канале был, значит, первый насильник, потому что он откинулся. Вышел Семенов.
Поудо.
Семенов вышел Поудо. Вот, на другом была Диана Шурыгина. И пришел какой-то мужик, сказали, никогда раньше его не было на телевидении. И вот он перед вами, он тоже ее насиловал. Тоже. Они, значит, а в студии полиграф? Говорит, надо проверить, был ли у них секс. И они пошли, подключили какие-то провода, сказали, секс был. Он говорит, она сама помогала мне раздеваться. Говорит второй насильник. Он говорит, ничего подобного, я спала, я была пьяна. Там на донышке, донышко все никак не кончалось. Значит, мы еще там махнули, еще грамм по пять. Она же снова потеряла школьницу контроль.
Бывает, скаки неразменный рубль.
Вот. Да, вот промазонская, да.
У Дианы Шурыгиной какой-то специальный богат.
Донышко.
Все время на донышке.
До донышки, но и не высыхает. Да. И не пополняется, но и не высыхает. Значит, еще махнули. Ну и, значит, соответственно, школьницу все поимели на, так сказать, на родине Ильича. Вот я такой заголовок какой-то вижу в газете. Люди вот это вот все смотрят, а им все это интересно, конечно. Там, я не знаю, что это, насилие, не насилие. Со словами «извинись, падла», муж Дианы Шурыгиной, у нее все-таки есть и муж. Значит, берет за грудки этого чувака, Чесночек. Который с детей, который только что явился, никогда раньше не появлявшийся на телевидении. Нет,
может, Диану Шурыгину очень трудно жить, потому что он все время знает что-то новое для себя.
Конечно, он все...
Знается, что не все известно еще.
Значит, что, говорит, не первый ты, говорит, был у Екатерины, не первый. Петр, говорит, Екатерина первый, не первый был, говорит, Петр, у Екатерины, не первый.
Ну, постоянно... У него был третий.
Да, вот, Петр второй, Петр третий, Екатерина тоже была первая, вторая. Вот, значит, у Шурыгина. И, значит, вот вместо того, чтобы обсуждать вот это, ну, действительно была новость, да, люди обсуждают, вот это хрень. Но при этом как? Все равно с мордобоем, с детектором лжи и смотрит, а что там еще произойдет? Что там, какая там будет вот, значит, история? Вот. Хотел рассказать одну историю из... Ладно, не буду. А то люди узнают себя, будет нехорошо, некрасиво. Вот, что у нас получилось с социальными сетями?
Патологический набор тем сегодня, надо сказать.
Да? Я сказал, начнем с коньяка.
Я так понимаю, что, в общем, не у нас одних.
Ну, конечно, люди... И мы, видишь, когда же проснулись немножко с огоньком. Социальные сети зло. Так сказали 25,7% позвонивших нам. Ну, вот и народ даже проснулся для голосования.
Да.
74,3% так не считают, но, видимо, сами сидят в социальных сетях, может быть. Вот. Но, тем не менее, Василий, давай мы с тобой, я не знаю, можем ли мы сделать из этого какие-то выводы. Выводы будут сейчас делать у нас следственные комитеты, всякие прокуроры. И уж теперь, между прочим, вот, кстати, теперь я бы обратил внимание администрации разных школ, ну, и, конечно, и обращающих без меня хватает, но, тем не менее, если есть какая-то группа, если уже в разных городах взаимодействуют, и как-то, может быть, даже координирует свои действия, желающие взять топор, коктейль Молотова или нож и прийти в школу, то все-таки последите, чтобы у вас в школе все было в порядке. Немножечко, так сказать, насторожитесь, приглядитесь к этому в провинции, потому что все-таки не в столичных городах до сих пор это происходило. Присмотритесь. Вот это, может быть, волна спадет, но лучше перебдите в каких-то ситуациях, чтобы, видите, уже 3 штуки за одну неделю. Может быть, это все интересно.
Слушай, я понимаю, что другая совершенно история, вообще другая история. Но вот у тебя же все-таки дочка школьница.
Да.
А вот ты представляешь себе, что у нее в карманах лежит, потом в школу идет?
Что у нее в кармане лежит, я представляю. Да, но я лично представляю. У нас в этом смысле нормальные отношения. Хотя, знаете, родители бывают очень самонадеянны в этом плане. Ну, у нас с ребенком там полный контакт, полное доверие. Все, я все знаю, от меня ничего не скрывают. А потом всякие возникают вот такие истории, что волосы дыбом становятся. Вот, конечно, родители в этом смысле наивны. И все ты не проконтролируешь. Да и я не считаю, что и нужно все контролировать. Потому что, ну, мы же сами с тобой, Вася, все-таки помним наше детство. Вот, у меня родители такие были в этом смысле, ну, как сказать, ну...
Строгие?
Не строгие, нет. Родители как раз были нормальные, но, ну, сказать так, вот, как-то так опекали, что я бы так вот сформулировал. Вот как-то, ну, до сих пор я домой приду, маме позвоню. Я потом заложился. Ну, мама довольна. Все, ребенок дома. Ребенок уже там седой. Вот. Ну, все, ребенок дома под крышей. Все хорошо. Все, значит, все. Дома ничего не случится. Вот, то ли дело день на темной улице. Вот, в этом смысле. Но все равно вот как-то, когда тебя, так сказать, контролируют, опекают, может быть, даже мягко и по-товарищески, все равно как-то тебе не хочется даже, может быть, совершить что-нибудь, какой-нибудь поступок какой-нибудь. Вот. Главное тут еще не переконтролировать. Потому что когда вот под таким... Есть у меня и другая грустная история про одного знакомого гражданина, которого очень сильно опекали родители. Прямо очень-очень сильно опекали. И семья была приличная, все хорошо. У них все было так вот прям так по распорядку. Вот так вот, значит, мы условно говоря...
И там... чем кончилось?
Плохо кончилось. Плохо кончилось, когда все в подростковом возрасте, ну, что называется, перебесились, ну, какими-то естественными подростковыми бешенствами. Угу. Кто-то покурил там, кто-то где-то там...
С сторонами.
Да, кто-то там с девочками пообщался, кто-то еще что-нибудь там, кто-то домой пришел поздно, кто-то там, значит, пришел, от него пахло, потому что они с товарищами троих выпили бутылку пива. Перебесились в этом возрасте, уже всеми нужными, что называется, переболели, как ветрянкой. Ну, что, плохо кончилось. Нет, ну, человек жив, но не очень здоров. В результате всего этого. Ну, попав во все эти истории, ненужные ему уже в таком хорошем возрасте за 20. И с препаратами, и с поножовщиной, и с прочими всеми делами. Просто потому, что в свое время, что называется, переконтролировали. Поэтому контролируйте, но не давите на своих детей так, чтобы потом не распрямиться, что называется. Вот. Ну что, а тем не менее, не перейти ли нам к фильмам?
Давай.
Потому что хоть Мишка Паддингтон... Ты смотрел, Вась, про Мишку Паддингтона?
Нет, я знаю историю про Мишку Паддингтона, но фильм не смотрел.
Я тоже не смотрел, но я уже как-то это самое... У меня такое ощущение, что меня все время подталкивают к чему-то. То есть я, правда, до сих пор еще Матильду не смотрел, но есть шанс. Но чувствую, что надо уже. Потому что когда что-нибудь запрещают, не дают предать анафеме, сжечь на костре, думаешь, ну просто, вот, что называется, из протеста, из духа противоречия. Теперь думаю, не сходить ли на Мишку Паддингтона? Потому что Мишка хоть хотя бы второго поглядеть. Ну, если так, задвинули его, значит, мощные синема-то.
Ну, я так понимаю, что задвинули не его, а расчистили неделю для проката очередного блокбастера.
Ну, там, значит, там выдвигается Скиф.
Да.
Нет, это Сельянов. Но при этом сам Сельянов, между прочим, где-то у меня даже была из него... Вот, яркая цитата. Значит, продюсер Скифа Сергей Сельянов, Медузе, опять же, у меня Медуза сегодня сейчас цитируется, как в «Московском комсомольце» почти, что никого не просил переносить выход других фильмов ради своего. Ну, то есть Мишка сегодня должен был в прокат выйти, вчера еще, 18 числа.
По четвергам выходит.
Да, ну, потому что так, перед уикендом, сейчас длинный уикенд. Да. Вот, и говорят, вы знаете, товарищи, я вообще не на этот, знаете, места двойные билеты, пересядьте, какие-то вот туда вот. Вот, так выяснилось, что на этот выданы другие прокатные удостоверения. Другим фильмам совершенно внезапно, за день буквально до премьеры. Передвинули на 1 февраля, надо, кстати, сразу 1 февраля проверить, может, там еще какой-нибудь фильм выходит. И так может двигать, пока снег не сойдет. Вот, в общем, Сельянов говорит, что никого не просил переносить. Более того, кстати, вполне резонно говорит, что вторая часть Паддингтона идет с возрастной маркировкой 6+. И никак не является конкурентом его фильма «Скиф», который идет с ограничением 18+. Ну, немножко разная аудитория. Потому что говорят, что, ну, там, семейный фильм, соответственно, если 6+. Ну, пойдет ребенок, и, соответственно, там мама, а может и папа. То есть пойдут, может, вдвоем, может, и втроем, 3 билета. Mm-hmm. То есть вместо одного на Скифа можно ходить по одному. То есть, так сказать, одно человеко место. А тут захотел ребенок, волей-неволей идут родители. То есть таким образом покупают билеты. Вот, значит, он сказал, что эти действия никак не мотивированы ни с точки зрения Скифа, ни с точки зрения движения вверх. Вот, надо основать такое общественное движение, назвать его «Вверх». Вот не с точки зрения движения вверх, то есть мы, говорит, об этом не просили, это даже, так сказать, в качестве каламбура «Медвежья услуга». Была оказана этим двум фильмам.
Мишкина услуга.
Мишкина, да. Ну, Паддингтон. Мишка из дремучего Перу прибыл, и, соответственно, такая вот история получилась. Вот. Ну, и примерно то же самое Антон Мегердычев, который «Движение вверх».
Не надо говорить сегодня про дремучее Перу. Это родина Хавьера Переса де Куэльера, которому сегодня 98 лет.
А он застал еще те времена.
Он перуанец, да.
Когда все было полностью покрыто.
Когда Мишка еще не уехал. Еще там
покрыто. Когда все было покрыто зеленью, в Перу абсолютно все. Вот тогда родился Перес де Куэльер. Вот, в общем, Мегердычев, который «Движение вверх» снимал, сказал, что, в общем, тоже ему это все не нужно было. Совершенно никак. Они себя с этой стороны...
Нет, «Движение вверх» вообще вышли на новогодние праздники, где, в общем, 2 или 3 фильма всегда стартуют.
Ну да.
Вот, которые претендуют на новогоднюю аудиторию.
Вот, но при этом...
Временная неделя.
При этом, смотрите, слушайте, у меня есть вопрос. Вот сразу я задам вопрос, чтобы потом уже все это дело пообсуждать. Значит, есть у нас точка зрения, которую высказывают прокатчики. Есть у нас точка зрения людей, которые, собственно, снимают фильмы. потому что же есть письмо, подписанное Федором Бондарчуком и другими представителями киноиндустрии, которые, наоборот, поддерживают Мединского, вот, значит, что о решительной поддержке позиции Министерства культуры лично министра Мединского по защите интересов отечественного кинематографа. То есть они поддерживают, прокачивают против, значит, Бондарчук и там Поляков, Ануров, Ануров, правда, свою подпись вроде бы отозвал.
Отозвал, да.
Вот, значит, Вадим Смирнов, вот они подписали, они поддержали. А как вам кажется, кто вообще, в принципе, имеет больше права высказываться на тему вот развития индустрии? Я понимаю, что высказываться могут все. Но с чьей точки зрения? С точки зрения прокатчиков или с точки зрения людей, которые сами снимают фильмы? Вот чье здесь слово первое?
Но
что важнее?
Федор Бондарчук вообще-то и прокатчик тоже.
Ну, отчасти. Ну, он у нас теперь не все многостаночники. Угу. Но я все-таки его воспринимаю, ну, скорее как художника. Хотя, может быть, я не прав. Вот вам как вам кажется, в принципе, чье слово первее? Людей, которые прокатывают фильмы, или людей, которые эти фильмы снимают, делают? Вот если вы считаете, что первее и важнее прокатчики, тогда звоните 660-0664. Если снимальщики, тогда 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Ну, тут Василий вообще снимался в фильмах.
А ты к чему это сейчас говоришь?
Ну, что тебе, может быть, как-то проще судить об этом?
Да нет.
Зная, как ты... Ну, ты, во-первых, людей знаешь.
Давай я тебе скажу, что ты ходил в кино, и поэтому тебе проще в этом разбираться. Какая разница?
Ну, да, изнутри прям видел кино, в кинотеатре сидел непосредственно. Нет, ну, ты просто знаешь этих людей не как-то, так сказать, умозрительно. Я думаю, ты с ними знаком лично.
Ты знаешь, по поводу кино... И почему кинопроизводители поддерживают Мединского, Министерство культуры? Угу. Это же довольно простая вещь. Фонд кино является крупнейшим заказчиком в стране. Вот заметь, мы говорим о колоссальном успехе фильма «Движение вверх», который собрал рекордную кассу. Но при этом он тоже снят не на частные деньги.
То есть это тоже все и сказано.
Ну, во многом, да. Не только, но тем не менее. При участии фонда кино. То есть получается, что даже люди, в общем, достаточно уверенные в себе. Люди, которые уже сделали «Легенду 17», да, и, в принципе, могли быть уверены в успехе. Они все равно не считают возможным не пользоваться государственной помощью. Все это говорит о том, что все это не совсем киноиндустрия. Я в оставшееся время я хочу рассказать одну очень короткую историю.
Которая... А у нас мы с тобой можем перескочить через полчаса.
Я просто сейчас успею ее рассказать. Как-то раз в одной компании был я с одним очень известным режиссером, не буду говорить с кем, который философствовал полушутя о том, что не может быть ему какую-то другую профессию, в конце концов, уже выбрать. Я говорю, ну а что, в конце концов, с какой стати-то? А он говорит, ну вот понимаешь, говорит, как тебе сказать, хороший фильм появляется, снимается. Он говорит, ну, понимаешь, вот ты на какой рынок ходишь? Я говорю, ну, вот я на Драгомиловский хожу. Ну, вот представьте, что вот приходишь на Драгомиловский рынок, и там везде помидоры, понимаешь? И очень хорошие помидоры. У всех разные помидоры. У одних узбекские, у других бакинские. Там хорошие. А покупателей, говорит, на всем рынке, представляешь, 2 человека. Вот это, говорит, наша киноиндустрия, в принципе, да? Вот, это говорил про сериалы.
Так. Ну, да, первый канал, второй канал.
Второй канал, да. Вот так же точно здесь. Ну, как же могут быть? Это же получается, что это как пчелы против меда, если кинопроизводители будут выступать против Мединского. Ну, как же это возможно?
Угу. Итог голосования мы подведем попозже, с вашего позволения, после новостей. Ну, и тогда немножечко еще про это поговорим, про все.
Часы бомбардирские с 8 до 11 утра.
Пока 10:30, новости на Эхе. По факту нападения в школе в Бурятии возбудили еще одно уголовное дело, на сей раз о халатности. 7 человек, напомню, получили ранения, 6 детей и преподаватели. О том, что произошло, ТАСС рассказала представитель местной прокуратуры Юлия Павлова.
Прокуратура республики организовала проверку в связи с происшествием в школе номер 5 поселка Сосновый Бор города Улан-Удэ. По предварительным данным, ученик 9 класса этой школы, находясь в помещении школы, в одном из кабинетов напал на учеников 7 класса и преподавателя русского языка. По предварительным данным установлено, что это был один подросток. Все остальные версии о причастности других подростков к этому происшествию проверяет Следственный комитет в рамках возбужденного уголовного дела.
Подросток задержан по некоторым данным. Он пытался совершить суицид. Ранее было возбуждено дело о покушении на убийство. Девятиклассник был вооружен топором. Как он его пронес в школу, еще предстоит выяснить. Полпред-президент Сергей Миняйло сообщил, что подросток по предварительной информации стоял в закрытой группе в соцсетях и мог быть связан с нападавшими на школы в других регионах, в частности в Перми и Челябинской области. Срочное сообщение приходит из Дагестана. В доме мэра Махачкалы и на его рабочем месте сейчас проводятся обыски. Следователи и сотрудники ФСБ изучают документы, связанные с выделением земельных участков. По данным источников ТАСС, следственные действия проводятся в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Сам мэр Муса Мусаев утверждает, что проводит совещание. Но буквально только что Следственный комитет сообщил, что мэра Махачкалы подозревают в превышении полномочий. В Южно-Сахалинском городском суде перенесли на 6 февраля оглашение приговора экс-губернатору Александру Хорошавину и его бывшим подчиненным. Пока об этом сообщают адвокаты, по их мнению, скорее всего, судье не хватило времени для составления обвинительного заключения либо оправдательного приговора. Защита рассчитывает на втором варианте развития событий, утверждая, что доказательств по делу нет. Напомню, Александра Хорошавина обвиняет в получении крупных взяток. Гособвинитель просил отправить бывшего губернатора в колонию строгого режима на 13 лет. Центральный банк отозвал лицензию Барнаульского Алтайбизнесбанка. Как отмечает регулятор, он использовал рискованную бизнес-модель, которая была ориентирована на кредитование, связанных с руководством банка компаний. Сейчас в кредитном учреждении назначена временная администрация. Алтайбизнесбанк является участником системы страхования вкладов. Высота снежного покрова в Москве достигла максимального значения за эту зиму – 15 сантиметров, говорят в гидрометцентре. За последние два дня в городе выпало почти четверть месячной нормы осадков. В ближайшие дни столичный регион будет находиться под влиянием активного циклона. Он обеспечит по-настоящему зимний характер погоды, будет умеренный мороз и временами обещает снег. Сейчас в Москве минус 10. Марина Старцева, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. В «Дикси» деньги не прощаются с вами, а говорят «до скорой встречи». С 15 января по 18 февраля получите купон на скидку 100 рублей на покупку в выходные при покупке от 700 рублей в будни. В акции не участвует табачная и алкогольная продукция. Подробности по телефону 8 800 333 0201.
В эфире гимнастика при болях в спине. И раз, бежим в аптеку. И два, берем Алмак 01. Раз, читаем инструкцию. Два, применяем.
Для лечения остеохондроза есть Алмак 01. Если нужно снизить боль и воспаление, улучшить подвижность позвоночника.
Алмак 01 по цене прошлого года. Покупайте в аптеках столички и Здоров.ру. Консультации по телефону 8 800 350 0113.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
В эту пятницу после 11 утра в программе «Отцы. Дети и крещенские купания». В студии Алексей Голубев и Андрей Поздняков. Не пропустите «Отцы» в пятницу после 11 утра.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17.08.
Вниманию тех, кто следит за нашими программами. Отныне «Эхо Москвы» транслирует свои программы в прямом эфире на интернет-канале YouTube. Заходите, смотрите и слушайте. «Эхо Москвы» в прямом эфире в интернете.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Василий Уткин и Антон Орехов. Слушайте двух малых сих.
Остановились мы с тобой на рынке с помидорами. На рынке с помидорами.
Ходит, выбивает. Опять я забываю, что у меня ушей-то и так уже больше, чем нужно. Вот, пытался еще и на себе.
Светлана пишет наушники. По поводу отмены Мишки Паддингтона. Два месяца не было нормальных детских фильмов, кроме «Фердинанда» и «Коко». И опять облом. Ну, Фердинанд и Кокот все-таки были же, значит, хоть что-то-то хоть было.
Ну да.
Вот «Движение вверх», кстати, тоже пока не смотрели.
Андрей аплодирует стоя, что кинотеатры не стали молчать в тряпочку. Ну, знаете, действительно получается, что разнятся интересы прокатчиков и производителей. Ну, они то, чтобы противопоставлены друг другу, но они разнятся, потому что... Что?
Нет, я просто хотел голосовалку нашу все-таки остановить.
Остановим.
Вот. Народ у нас, ну, естественно, народ, я хотел, конечно, немножко обмешурить, сбить с толку. Сбить с толку хотел как? Значит, сказать, что вот художники против капиталистов. Что народ проголосует за художников. Но народ понял, конечно, что я хочу его обмешивать. И поэтому нет, проголосовали за прокатчиков. Прокатчики важнее. Вообще, конечно, ну кто вот важнее, да? Президент клуба или футболист? Смотри, конечно, какой футболист. Если Роналдо, так там...
Какой президент.
Какой президент, да. Но, но с точки зрения бизнеса, индустрии, конечно, это очень мне понравилось вчерашнее письмо, потому что прямо не в бровь, а прямо в глаз. Мы, не вы развиваете, не вы вкладываете деньги, не вы строите, не вы открываете, не вы эти фильмы, в конце концов, снимаете, а заняты вы, Мединский, только тем, что распределяете деньги. И вот оказалось, что правы, потому что люди, среди которых он эти деньги распределяет, в том числе Бондарчук, да, пишет письма. И тут даже как-то упрекать кого-то глупо, потому что каждый хвалит то болото, в котором замечательно обитает. Прокатчики, конечно, будут собирать деньги от хороших заграничных фильмов, просто потому что они красивые, их много, их интересно смотреть. Они очень хорошо снимают, кстати, вот то, что называется всяким там детским кином, потому что пока ребенок у меня рос, ходили мы на фильмы много, на детские. Угу. И я не могу сказать, чтобы хоть раз я сидел, думал, блин, ну, что, вот это детская вся эта ерунда сейчас закончилась бы поскорее, да, и там потом пивка пойти попить нормально, такого папы, чтобы был, чтобы был отдых уже у отца хороший, нормальный. Вот это вот сейчас домучить этого, как он Мишку Паддингтона на три. Нет, все хорошие, славные, и ты понимаешь, что даже на детских фильмах, как это не забавно, взрослым, может быть, нравится даже больше. Потому что они такие все чудесные. У нас такого контента мало.
На самом деле, понимаешь, вот, что здесь самое, кажется, интересное. Значит, Сельянов, которому вроде как расчищают дорогу, да,
с Скифом.
Скифом, он говорит, что он никого об этом не просил. Угу. И вообще совершенно разный возрастной ценз.
Да.
Возрастный там, рекомендация.
Он говорит, ну да. Ограничения, да.
Помечены разным возрастом, да. Угу. Мишка Паддингтон и Скиф. Значит, возникает вопрос, а зачем все-таки это было сделано? И вот мы обсуждаем письмо прокатчиков, которое, очевидно, у них было запланировано, им отменили.
Чем обломали за день до проката.
С какой стати? И это понятно. Это позиция
реклама
понятна.
Прошла,
она может там говорить о стратегии, там, о том, ну, какой должна быть пропорция фильмов наших и не наших. Это не дискуссионный вопрос. Но вот так вот, действительно, обломали. Да? Выясняется, что, условно говоря, фильму «Скиф» это совершенно не нужно. Но вот зачем мы обсуждаем письмо в поддержку и письмо против, если... А зачем перенесли-то? А зачем перенесли Паддингтона?
Вот мы с тобой, Василий, говорили.
Зачем оторвали Мишке лапу-то, понимаешь?
Все равно его не брошу.
Вот, что понятно, хороший. Что не брошу, потом прокачу же еще какой-то другой. Но зачем это было сделано? А вот, по-моему, письмо прокатчиков, оно в первую очередь заключается в том, что это абсолютно абсурдное и самодурственное решение.
Ну, конечно.
А может быть, это и не так. Ну, вы тогда объясните, зачем это нужно было сделать?
Ну, Мединский же ответил. Они сказали, что, говорит, вот эти, говорит, все, значит, рейтинги, продажи, объемы съемок, это не ваша заслуга. Значит, что им говорит Мединский? Вы упрекаете меня в цензуре, хотя они его не упрекают в цензуре. Говорит, посмотрите на эти самые, на продажи и съемки. Угу. Они ему только что написали в письме, что вы не имеете к этому отношения. Он говорит, посмотрите на продажи и съемки.
Но зачем Мишку-то принесли?
Ну, потому что...
Взять Мединский... так в охапку Мишку. Это Мишка тяжелый, понимаешь?
Ну, это... Нет, у меня вот... Есть же несколько мотиваций. Но, допустим, вот если бы я узнал, что Мединский... Не дай бог, конечно, я так и не думаю. Но там Мединский еще там... Там какой-то уже все посмеялись, но действительно фамилия получилась так как-то. Кстати, пришлось господин Обрывалов, там вот к нему был один из его сподвижников. Если бы я знал, что они в доле, ну, допустим, конкретно имеют там 0.5% от проката фильма «Скиф». Ну, конечно, они его продвигают. Ну, так вот все становится на места. Но ведь я так полагаю, что этого здесь нет. Я думаю, что это такой патриотический идиотизм. Но вот есть наше кино, не наше кино. Наше кино еще движением вверх идет. Надо его еще... Оно еще как бы оно еще популярно. Значит, спада еще, как я так понимаю, все-таки нет. Видите, даже «Новая газета» сегодня посвящает ему аж четыре полосы. Интерес есть. Значит, надо поддержать его. Не перебивать другим. Сейчас вы еще «Скиф». В принципе, трудно сказать, что прямо этот скиф там какие-то... Ну, христианские скрепы пропагандируют. Но все равно что-то должно быть патриотическое.
Когда собираются рай картошки, давайте из магазинов убирать вермишель,
да,
и рис.
Да. Потому что надо собрать картошку побольше.
Жрите картошку.
Не надо распыляться.
Да.
Не надо распыляться. Пока идет самая семга, пока идет, не реститься. Не надо вот размениваться на другую рыбу. Лови семгу. Бери сеть, побольше динамит, в общем, что я вас учу.
Да, да,
и
да.
Тащи семгу. Не важно, 6 плюс 7 плюс 0 плюс... Тащи. Трясти надо. Вот и все. Поддержать своих.
То же самое с клубникой. Вот новый кандидат, президент не даст соврать.
Да. Значит, все будет одно, сплошная клубника. Значит, зато будем есть клубнику и сливки. Что, плохо, что ли? Всю жизнь мечтали.
Я с наслаждением послушал его понедельничный эфир, кстати говоря, господина Грудинина или товарища Грудинина. Мне, мне очень нравится,
что... Вот, кстати, интересно. Вот он...
Да, вот знаешь... Вот,
он... Слушай, дай коротко.
Страшно,
пока.
Страшно интересно рассказывает. Знаешь, а однажды у нас был рекордный урожай земляники. Рекордный! Что же делать? Вот сейчас как удивительная история. Что пришлось сделать? А развязка... Вы знаете, Москва все съела. Потрясающая история. Это просто детектив, понимаешь?
Хотел
мы ее растим,
ай, жрут.
Вот, вот такие вот
приключения. Они их едят, они глядят.
Да.
Да. Представляешь, съели. И что вы это думаете произошло?
Съели.
Мы говорим, что собрали клубник еще больше. Что думаете?
Съели
все. Да. Опять съели. Тогда он еще курву, про курицу расскажет. Слушай, у меня родился вопрос. Из этого самого, мы так параллельно с кино же. В кино же оно вообще о жизни, а в жизни всяких много тем. Скажите, как вам кажется, Грудинин, товарищ или господин? Если вы считаете, что он товарищ Грудинин, тогда 660-0664. Если он господин Грудинин, тогда 660-0665.
Голосование пошло.
Вот прям хотелось бы сказать, что с языка снял. На самом деле я об этом даже не подумал. Но очень интересно, что получится в итоге.
Ну, пока народ был в раздумьях. Смотри, вот это ведь... Это непростой вопрос, потому что мы простых кто-то не ставим, да или нет. Только ты и я, да или нет. Такая пилюля и такая пилюля. Там красные пилюли, синие пилюли. Но вот современные товарищи, они, конечно, в господ-то переродились. Вот покойный Анпилов и вот этот сейчас, как этот, господи боже мой, ну, тут заставлено, что стране нужен сталинский президент. Вот это какая-то, ну там еще, ну, у нас баллотируется тоже в эти президенты, где-то забываю все время фамилию, но известный. Вот мне сам нравится их лозунг, компании стране нужен сталинский президент. То есть по выборам стану Сталин.
То именно то, чего представили никогда.
Да, быть не за так за сталинского президента этого кандидата. Во первым, в общем, там сгрели. Но сталинский президент. Вот они переродились, конечно. Товарищи переродились в господ. Они очень хорошо там все, они все блага этой цивилизации капиталистической впитали.
Как там у нас, товарищ убеждает, господин, или нет?
Дальше им дадим секунд 10, чтобы посмотреть, кто действительно. Еще раз, друзья мои, последний, last call. Угу. Значит, Грудинин товарищ или господин? Если он товарищ 660-0664, если он господин, уже господин, тогда 660-0665. Так, ну а пока, да, тут у нас еще про фильмы пишут, значит... Когда уже будут штрафовать людей, которые не ходят на российские фильмы? Нет, ну там же были коллективные просмотры, уже водили. Штрафовать не штрафовать, но... Вот, будут людей собирали там. Бюджетники, когда там, Мосводоканал, вот когда шли эти там, старые хроникальные кадры. Идем смотреть Чапаева. Вот люди шли смотреть Чапаева в 30-е годы. Значит, тогда... И они же не знают, что киноиндустрия советская.
Юрий пишет. Юрий, человек старый закон. Видимо, товарищ. Мединский должен возместить потери населению и бизнесу за перенос. Юрий, как вы думаете, как может Мединский возместить потери населению? У него деньги населения, он министр, у него государственный бюджет, понимаете, он из налогов складывается.
Он из одного кармана перелаживает в другой.
Как он может что-то компенсировать населению?
Никак не может. Никак, он никак не может это сделать. Даже не надейтесь. Так, с голосованием что у нас получилось? 37,6% считают, что Грудинин... Надо обращаться к нему, товарищ Грудинин. Угу. Ну, а 62,4% полагают, что все-таки господин Грудинин. Вот так что, и мне кажется, что он тоже сделал выбор скорее в пользу 0,665, судя по клубнике, и особенно урожаю земляники рекордному, который сколько ее не соберешь, все это Москва сожрет. Старылая, вот это вот Москва, чего не наш, все едят, едят и едят. Не хочу, вот смотрите, вот тут тоже интересно, пишет нам Елена. Не хочу идти на движение, но движение вверх имеется в виду, так как видела рекламу фильма со слезливыми бабками. Ну, слезливые бабки, это что-то из банковской
сферы? Ну, это, наверное, евро какие-то. Слезоточивые.
Слезливые бабки, да.
Кто у нас там падал-то в последнее время?
Да. Биткоин. Закон, вот, смотрите, пишет на день. Закон рынка никто не отменял. Люди просто не будут платить за то, что им не нравится. За фильмы Голливуда платят, за наши нет. Есть исключение одно в 5 лет. Денис, вы не правы. Во-первых, за наши тоже платят. Во-вторых, исключение не одно в 5 лет. До этого, до движения вверх у нас успешно шел про этого там богатыря. Это тоже какое-то такое кино смешное. В общем, нет, народ ходит. Просто мы не можем, я думаю, состязаться с Голливудом в двух вещах, по большому счету. В спецэффектах, несмотря на то, что очень, конечно, сейчас продвинулись в этом плане, но там столетние...
Ой, Олег, ты заблуждаешься.
Но там столетние индустрии. Так все равно мы... Вот «Звездные войны» мы не снимем.
С Голливудом ни мы не можем соперничать ни в двух вещах, а никто и ни в чем не может соперничать с Голливудом.
Нет, ну это понятно. Я говорю, ну мы с ними точно не можем соперничать вот в плане там спецэффектов и в плане объемов. Ну, Болливуд может в плане объемов, но там столько вишневого сока льется у индусов, что тут уже действительно Голливуду можно тихо в сторонке-то стоять, ожидая завершения мероприятия. Вот, но мы, но у нас всегда были хорошие фильмы для мозгов. Вот так вот, за, может быть, за небольшой бюджет снять такое кино, после которого человек выходит и думает. Но у нас же сейчас, ну, надо же Диану Шурыгину. Вот это кино, конечно, ждет своей экранизации. Вот. Тут, конечно, ну, тут не в мозгах дело, и не в них счастье. Так, ну что, Василий, а мы же с тобой... Когда... Вот, ну вот, все-таки я ждал, я думаю, что из Свердловской области Владимир, он просто поставил точку и закрыл тему. Когда же он надоест лизать зад англосаксом? Спасибо. Ой. Владимир, спасибо. Вот я считаю, что, в принципе, тут бы вообще эфир закончить на этих словах. Но нет, у нас еще немножко идеи. Это будет не клубника, не земляника.
И не англосаксы, да.
И не англосаксы, даже не фиш энд чипс.
А нет, будут англосаксы.
Будут англосаксы? Фиш энд чипс?
Да нет.
Филео фиш?
Нет, веселее.
Чикен Макнаггетс?
Да.
То есть все, что ел Трамп, как выяснилось, при проверке его здоровья. Ладно, сейчас короткая реклама, потом кулинарная наша страница.
Реклама. Слушайте на Эхе новую программу «Честный дом». Ежедневная авторская передача по вопросам жилья и градостроения. Свежие новости, острые темы, актуальные комментарии, ключевые ньюсмейкеры. Ведущие Всеволод Баев и Дина Назарова. Ежедневно по будням в 8.47, 12.47 и 19.47.
Stage Entertainment представляет мюзикл «Привидение». Самая сентиментальная история любви и самый желанный подарок для тех, кого вы любите по-настоящему. Оскароносный сюжет, потрясающие спецэффекты, вдохновляющая музыка и звезды на сцене театра МДМ. Это будет незабываемо. Мюзикл «Привидение». Билеты 739-3737. Категория 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
Программу «Дневной разворот» в пятницу после 14 часов ведут Ольга Бычкова и Владимир Варфоломеев.
В ночь с пятницы на субботу после часа ночи.
Кто сказал? Все сгорело дотла.
В эфире один Высоцкий. А утром в субботу уже на сайте, в специальном блоге.
Но наградою нас
Владимир Высоцкий.
Безмолвие.
Глава за главой.
Обязательно будет звук.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателем.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
Так, Василий. Можно я еще одну смс-ку быстренько прочту? Потому что, ну... Ой, а то народ хорошо, раз это самое Чигарис, умерить свои либеральные амбиции. Есть шанс добиться второго тура. Господи, боже мой. Вот. Аня нам хорошо написала. Значит... Ах ты, черт, куда же оно делось-то только что? Да вот, ну, заодно... Да как же, да куда же? А, во. Значит, Аня, орех, не захлебнись соплями. Сходи на мультик, это для вашего уровня с Васей. Ну, прекратите обсирать наш фильм. От вас и не ожидала спецпаспорту. Почему не поговорить о фигуристах? Русофобы убогие.
Прекрасно.
Я считаю, что все темы сразу. Если там, если Владимир Свердловской области еще, значит, одну тему закрыл, то они, пожалуй, закрыли вообще все остальные. Но есть у нас о чем чуть-чуть поговорить.
Да, мы супчик сегодня будем варить. Ой, я хочу сказать вам, друзья мои, что есть продукт, который вы недооцениваете. Я просто сам об этом могу судить, поскольку просто часто вот не вижу этот продукт, стоящий в магазине, но, как правило, я вот не сталкиваюсь с тем, чтобы вы его использовали, там, вы, мои друзья, приятели добрые и так далее. Я говорю о луке Парее. Знаете, вы недооцениваете лук Парее. Это совершенно изумительный продукт. Ну, едят у него только белую часть, как известно, этого толстого стебля. Вот. А при этом, вы знаете, вот оставшуюся зеленую настолько волшебно добавлять в бульон. Вы себе не представляете, какой становится ароматный. Потом, конечно, это нужно выбросить. Она несъедобная, эта зеленая часть. А, во-первых, с луком Пареем совершенно гениально жарится яичница. Она сразу приобретает такой, я бы сказал, несколько французский дух. Поэтому, порезав лук Парее кружочками, скажем, сантиметр толщиной, вы его немножечко потомите на сковородочке, а потом уже заливайте яйцами.
Утомите его.
Утомите, да. И не пользуйтесь этим хлебом, в конце концов. Не нужен здесь никакой хлеб. Яйца сами по себе сытные вещи. А лук Парее добавит и аромата, и колорита. Но я хотел сказать о замечательном супчике. Вот, который обладает удивительными, кстати говоря, апокнопилогическими свойствами. Да, но называется он странным словом кокалики. Можно его не называть таким образом. Это шотландское название. Кок – это, собственно говоря, курица. Угу. Вы берете курочку, делаете из нее бульон. Я бы рекомендовал чуть-чуть ее перед этим обжарить. Получается колоритнее. Варите курицу, как умеете. В бульон лучше добавить, ну, обязательно добавить лавровый лист, естественно, да. Я советую также добавить тимьян и петрушку. Он будет довольно пряный супчик. Ну вот, полчасика поварите, снимая пену. А потом уже можно добавлять все остальное. Добавляйте белую часть Парея. На кусочки порежьте, ну, так примерно сантиметра 2, может быть, толщиной. А все вместе варим еще минут 20. Все это приобретает удивительный совершенно аромат. В этом месте вы вынимаете из бульона куски курицы. Угу. Ну, потому что вам же не нужны кости там, понимаешь? Совершенно не нужны.
Нет.
Пока она чуть остынет, вы насыпаете в суп рис. А если вам больше нравится какой-нибудь вермишель, пожалуйста, положите вермишель, только скорректируйте время варки. С рисом нужно варить минут 20. И вы знаете, вместе с рисом нужно положить еще чернослив.
Угу.
Да. И вот после этого...
Суп с сюрпризами прямо.
Когда будет готов рис, вы аккуратно обираете куриное мясо с косточек, добавляете его в суп, и вот этот суп после этого вы прекрасным образом употребляете. Он очень ароматный, он умеренно наваристый, он очень сытный. И вот, вы знаете, в воскресенье с утреца, если в субботу вы что-нибудь отмечали, ну, хотя бы так умеренно отмечали, это вот самое оно. А главное, что он еще очень быстро готовится. Только не готовьте его. Его нужно есть сразу, поскольку рис имеет свойство развариваться впоследствии.
Ну, говорю, каша получается.
Вот когда свеженький такой.
Нехорошо.
Вот тогда и ешьте. Не забудьте добавить лук Парее и обязательно используйте чернослив.
А быстро готовится-то как быстро?
Ну, час.
Я думаю, став с тяжелой головой и так направляя себя. Значит, сейчас часок там самого как-то... Никто тебя не спасет, если
нет,
сам себя не
готовишь, спасешь от похмелья. Ну, не за пивом же идти. Ну, что это вульгарно.
Ну, это вульгарно, да. Ну, то вы все только ущемляете ситуацию.
Да. Нет, вы знаете, и детям тоже вам понравится. Не обязательно это есть с похмелья. Просто я говорю, что в частности...
Одной из
именно
возможностей...
Именно поэтому шотландцы его и едят, понимаешь?
Потому что они знают это состояние.
Потому что они знакомы. Это состояние.
Ну, им знакомо.
Да.
Вот из курочки. Ну, хорошо. А вот...
А что?
А почему ты говорил, с хлебом не надо? Ну, помимо того, что сытное,
ну, ну, потому что, ну, я не знаю, все мы уже это пробовали, все мы это ели, все замечательно. Это как-то вот на скорую руку прям вот.
Накрошить там,
да.
И потом еще колбаски туда, помидорчиков туда напиха. И в конце концов начинается вроде бы с рецепта, а потом нашвырял на сковороду все подряд. И кайфуешь.
Нет, вообще яичницу еще попал сделать, это отдельное наслаждение. Но это просто здорово. Вот. Но вот как-то вот лежит на прилавке лук Парее, оставленный, забытый, ароматный, вкусный. Вы его недооцениваете, друзья мои.
Ну, хорошо. Мы с вами еще успеваем немножечко после рекламы послушав.
Но я же сейчас объясню в графе про даты, почему мы сегодня говорили про куриный суп.
Да, потому что это важно. И лук порей, то есть это все не случайно, все это является частью
замысла.
Часть нашего
замысла. Мы будем говорить о мировом рекорде.
Да.
Реклама.
В эфире гимнастика при болях в спине. И раз, бежим в аптеку. И два, берем Алмак 01. Раз, читаем инструкцию. Два, применяем.
Для лечения остеохондроза есть Алмак 01. Если нужно снизить боли воспаления, улучшить подвижность позвоночника.
Алмак 01 по цене прошлого года. Покупайте в аптеках столички и Здоров.ру. Консультации по телефону 8 800 350 01 13.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Театр оперетты представляет мюзикл «Анна Каренина». Яркая и захватывающая история любви, неизменные аншлаги и сотни тысяч восторженных зрителей. «Анна Каренина» – мировой шедевр на одном дыхании. Каждый месяц в Театре оперетты. Билеты 495-925-50-50. Категория 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
Украинские радикалы-бандеровцы в Киеве засунули в мусорный контейнер почетного ветерана труда Маргариту Соломоновну Журко.
Шо? Украинская власть запретила российский сыр.
Да идти-то, так что такое?
В центре Киева нечего есть известному российскому журналисту Матвею Гонопольскому.
Да ладно. Алло, дядя, шо там у них?
Слухай, та шо ты веришь всяким злыдням? В Киеве прекрасная погода. Включай радио «Эхо Москвы». Я подробно расскажу, шо там у них. А на самом деле, шо там у них в Украине.
Образовательная программа на русском и украинском языках.
Теперь слушайте программу по воскресеньям после 17 часов.
Эхо Москвы.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Я все-таки имя Павла Грудинина обладает каким-то удивительным терапевтическими свойствами. Да. Скажи, Павел Грудинин.
И сразу... Все хорошо?
Да.
Вот коротко, да.
Да, договорились они все. Грудинин при успехе может правительство Медведева возглавить. Это талант. Спасибо вам большое. Мы об этом не думали, честно говоря. Ну так вот, господа, сегодня 19 января, день крещения, конечно же, да, Господня. Но помимо всего прочего, есть и другие важные даты. Ну, во-первых, в давнишние времена, мы уже говорили, про Тереса де Гуэльера, да, и другие ценные имена из детства. Именно в этот день, когда-то очень-очень давно во Франции пришел к власти король Хлодвиг.
Ну, это же детство.
Конечно, средние века.
Конечно.
Шестой класс. Но самое главное, друзья, вот то, без чего жизнь никогда не была бы прежней. В 39-м году, в этот день, в США, Эрнест Хаузен из Висконсина установил никем не побитый до сих пор рекорд по ощипыванию курицы. Он ощипал ее за 4,4 секунды. Хаузен, да.
Куру драл.
Это курам насмех, да, совершенно верно. В общем, деваться некуда. Вот, понимаете, я сегодня же обязательно буду готовить курицу. Во что бы то ни стало. В память об Эрнесте Хаузене. Ну, а что касается примет.
Перес де Куэльер, кстати, был 19 лет.
Да, уже.
Он был достаточно взрослый. И когда последний раз ощипали курицу нормально, Перес де Куэльер, которому сегодня 98, был 19.
Да, вполне мог бы застать. Поговорим о приметах все-таки сегодня, да, потому что тоже такой день, водокрещи, праздник света, крещение Богоявления Иордань. На протяжении 12 дней после водосвятия в проруби нельзя стирать. Так что сегодня вот очень опрометчиво осветили Атлантический океан в Нью-Йорке.
Народ обычно идет по воздуху.
Более-менее, да. В Богоявленскую ночь перед утренней небо открывается. Трещи мороз, не трещи, а минули водокрещи. Честно говоря, как вот что-то новое для меня.
Минул водокрещ.
Да. Ну и, пожалуй, на этом все, наверное.
Да, потому что после того, как водокрещи минули.
Не трещи, пищи, не пищи. В общем,
водокрещи.
Да, и береги хрящи. Спасибо вам большое. До свидания. До следующей пятницы.
Ну, я до ночи.